Белом, да, вот девушка вот в белом, в кофточке белой. Ручку выше поднимите, чтобы вас заметить.
Здравствуйте. Хотела сейчас сказать вам огромное спасибо, что вы есть и помогаете. Очень прекрасно в нашем
Спасибо. Мире. Спасибо вам. Спасибо.
У меня такая проблема. У меня очень конфликтные отношения с отцом. Очень давно, ну, с подросткового возраста. И я уже не знаю себя, как просто вести.
Вот смотрите, как бы вы категоричный человек, и он категоричный человек. Что такое категоричный человек? Это человек, который идею ставит выше человека. Так как вы уже эту категоричность проявляли в прошлой жизни, сейчас она воплотилась для вас, для вашего блага, в вашем отце. Для того, чтобы он вам показал, как не надо. Потому что если он вам не покажет, то тогда вы не сможете сохранить свой брак. Вы сейчас замужем? Нет? Почему?
Я не определилась.
С кем не определились? Из двоих с кем-то?
Нет, не из двоих. Ну, просто у меня доверие к мужчине.
Вот, смотрите, видите, мы о чем сейчас говорим. Мы говорим о том, что вы очень категоричный человек. Так?
Да.
Так. И отец вас мучает для того, чтобы вы перестали быть категоричны. Вот если вы примете это мучение от него как очищение своего сердца и поймете, что это для вас, то, что он с вами делает, то вы поймете, что не надо быть столько требовательным к человеку. То есть это неправильно быть требовательным к человеку. Потому что мы в других видим тысячу раз больше, чем в себе. Если мы будем так жить дальше, может быть, просто человек остаться один. Вы можете остаться одна просто. Представляете? Из-за того, что вы очень сильно огорчаетесь от недостатков людей, которые за вами ухаживают. А надо, наоборот, прощать эти недостатки, учиться. Потому что недостатки есть у всех людей. Аккуратно, подальше, точно так же, как обращаться с горячим предметом. Вот, допустим, вы с плитой, когда обращаетесь, как? Берете, допустим, кастрюлю, которая на ней стоит, в тряпочку, чтобы не обжечься. Вот так же с отцом, в тряпочку, то есть очень аккуратно. Каждое слово взвешивать, лишнего не говорить, близко не подходить. Ну, то есть очень аккуратно, потому что он является воплощением вашего наказания в жизни.
Немножко
отдаляться, потому что наказание никогда не нужно брать сразу все целиком. Он вас все равно будет наказывать, но если постепенно, то так легче переварить, чем если все сразу. Вы ожог получите просто. Но вы просто должны понять, для чего это надо. Если вы это поймете, вам станет легче сразу. И сразу же этот горячий суп будет для вас хорошим для пищеварения, он не будет вас обжигать. Сейчас вы боитесь горячую пищу, понимаете, вы думаете, что она вас обожгет. А она вам нужна для здоровья, потому что вы такая же, точно такая же, как и он. Он вам по судьбе дан для того, чтобы вы вышли замуж, смогли найти себе близкого человека. Сейчас есть хороший человек, но вы его гнобите, потому что вы видите в нем недостатков тысячу раз больше, чем в себе. Это называется идеалист человек. Или категоричный человек.
Есть какой-то вот... Ну, как начать доверять?
Хороший вопрос для всех женщин. Как начать доверять, если я боюсь мужчин? Вот каждая женщина боится мужчин, потому что мужчины все грубее, они такие, как бы от них жесткая такая энергия идет, опасная. И как вот ему доверять, а вдруг он меня будет рушить, мою судьбу. Я чувствительная такая, тонкая, хрупкая психика. А они такие все грубые. И как мне... А я хочу, вот, чтобы меня защищал такой человек, мужчина. Но при этом боюсь боли, которую он может мне причинить. Что мне делать? Это вопрос каждую женщину. Правда волнует или нет? Осознанно, неосознанно каждую женщину волнует. Поэтому женщине очень трудно выйти замуж. Она боится. Она взвешивает, думает, пытается понять. Смотрите, у женщины есть А материнская энергия есть энергия супружеская и есть энергия дочерняя, дочерняя, дочери. Три энергии есть. Из них только энергия супружеская имеет такую ранимость сильную. А материнская и дочерняя, они очень такие стойкие. То есть эти две позиции, они очень стойкие у человека. Есть еще позиция сестры, допустим, она тоже очень стойкая, в ней нет ранимости. Вы сначала человека не воспринимаете как своего мужа. Вы как женщина настроится к человеку, так она будет и чувствовать его. Вам не надо его воспринимать как мужа сначала. Выберите позицию сестры. Или если он хочет доминировать, позицию дочери. Если он хочет, как бы, чтобы вы лидировали, позицию матери выберите. И пообщайтесь с ним просто вот как друзья, вот такие вот. Женщина не может быть другом просто мужчины. Все равно женщина с мужским началом выбирает только близкие отношения. Она не может дружеские отношения. Это не такие близкие отношения. Все равно она ближе общается. Поэтому есть позиция матери, сестры и дочери. Три позиции, которые неранимые вообще. Вы же не боитесь общаться с сослуживцами на работе. Правда? Нет никаких проблем с ними общаться. А трудность начинается, когда вы думаете, что этот человек может быть вашим мужем. Вот тогда начинается трудность. Ну и не думайте так сначала. Просто общайтесь с ним, изучайте, наблюдайте за ним. Общайтесь как сестра, по-доброму с ним общайтесь. Наблюдайте за ним. Если вы будете за ним наблюдать, постепенно вы поймете качество этого человека, и вы успокоитесь, вам станет легче. Тогда вы сможете его принять. В древней культуре вообще не было такого, чтобы женщина просто ходила и общалась просто так с мужчиной. Но женщине это чуждо вообще, по ее природе, вот взять и ходить с чужим мужчиной там общаться. Вот поэтому женщины, они общались через старших сначала, то есть старшие знакомили. И брали обязательства с мужчины, когда она видела, что он обещал старшим, она с него требует. И тогда она уже чувствует защиту в этих отношениях и начинает уже вести, чувствовать себя хорошо. Если же никаких гарантий нет, он никому ничего не обещал, тогда опасно. То есть опасность заключается в том, что в отличие от мужского начала, женское начало, оно очень липкое. То есть если женщина привязалась к кому-то, отвязаться потом невозможно. Сейчас со мной общалась одна женщина, она привязалась вообще к человеку, который ничего ей не обещал. И она вот считает его, что он должен быть ее мужем, хотя у него уже есть жена почти. Он почти женился уже. Вот. И она абсолютно уверена, что он должен быть ее человеком. И вот сейчас меня спрашивала об этом. Это женская природа так действует. Она, если что-то надумала, потом от этого отвязаться очень сложно. Поэтому вы боитесь, что привяжетесь к человеку, потом непонятно, что он с вами начнет делать там. Может быть, он не выполнять, не будет свои обещания. А вы просто как сестра с ним себя ведите сначала и все. Научитесь этому. И вам несложно будет его распознать, этого человека. А если вы его распознаете, тогда не будет страха. Услышали? Что-то вы такие активные в поднятии рук все, я уж даже не знаю, что с вами делать. Столько много. Ну вот девушка вот сзади, вот там вот. Вот мужчина рядом с вами сидит, девушка, она подняла руку. Да, вот вы, да. Дайте ей микрофончик. Да-да-да, дайте ей микрофончик. Да, правда, вы не можете учиться, согласен.
В школе я была отличница,
я вот смотрите, это касается каждого человека. Смотрите, она училась отлично 3 года назад. Сейчас она не может учиться. Люди не понимают, вот, что такое с ними происходит. Это называется плохой период в жизни, понимаете? Когда он наступает, этот плохой период, тогда человек понимает, что произошло. Я поэтому ее и спросил, что у нее сейчас идет плохой период, и она этого не понимает. Она из себя что-то вымучивает сейчас, а это невозможно. Поэтому нужно брать просто академический отпуск. Или принять то, что вы с вами, ну, как-то выкарабкаться, понимаете? Этот плохой период у вас реально начнет заканчиваться только через 8 месяцев. Сейчас он уже лучше, уже сейчас лучше, чем 2 месяца назад. Он пошел на спад. Вы должны просто понять, что у человека в жизни так бывает, что ты не можешь ничего запомнить. Вы стараетесь запомнить, понять, ничего не можете запомнить, потому что у вас идет такой период сейчас. Но он закончится. Аскезы, когда у человека плохой период, когда вот это влияние Сатурна, оно тупит мозги просто. Человек становится таким, он не может ничего усвоить. У меня тоже было такое в юности. Вот. Вот если человек неподвижное положение тела занимает, допустим, поза алмаза, он садится так, на колени вот так вот садится и прямо спину. И где-то 40 минут вам надо в день, чтобы снять вот это вот напряжение с головы, которое неподвижно сидеть. Лучше молитву в это время. Ваши вере читать, вашу молитву. Вот. И вас сначала будет напрягать сильнее, сильнее, потом раз, расслабит через 40 минут. И вам легче будет учиться, если вы такую аскезу будете совершать. Неподвижное положение тела снимает напряжение Сатурна. Вот такое вот давящее напряжение, которое вам разрушает концентрацию внимания. Ну зачем в Германию? Зачем в Германию?
Я очень, ну, как, наверное, университет поставила, для меня было образование выше всего.
Ну, в Германию зачем? Там другая культура, другая страна, другие люди, другие требования. Они требования предъявляют в соответствии с качеством энергии этой страны. Там очень сильное влияние Марса. Это означает, что люди очень категоричные, пунктуальные, волевые. То есть очень принципиальные, понимаете? Вы, попадая в ту атмосферу категоричности, пунктуальности, принципиальности, вы там с ума сойдете. Потому что здесь совсем другая атмосфера. Вам понадобится только года два, чтобы адаптироваться к этой среде жизни, в которую вы попадете. А потом только начнется учеба. Зачем терять время жизни? И что вы думаете, что там будет лучшее образование? Там будет образование под Германию. Сюда вы приедете, придется переучиваться, потому что здесь Россия. Там в Германии, что ли?
Да.
А там родители ваши живут?
А, нет, мои родители здесь, но они знакомы в Германии.
Вот. И он ждет вас, этот молодой человек, что ли?
Да. Вот, но я сказала, что я пока не знаю, получится ли.
Ну, съездите, посмотрите на него, пообщайтесь. Если совсем хороший, то бросайте учебу, замуж выходите. Ну тогда, значит, учитесь, не думайте о молодом человеке, что делать. Надо что-то выбирать, одно из двух. Ну давайте, я вот уже решил вас спросить, на втором ряду вот девушка. Вы, да. Нет, вы. Садитесь. Видите, вот видите, смотрите, видите как? Счастливый брак, все хорошо, но нет детей. Другие люди говорят, все хорошо, но я болею. Третьи говорят, все хорошо, но нет работы. Четвертые говорят, все хорошо, но нет жилья. Поймите, что вот на этой планете, на которой мы родились, полностью все хорошо. Никогда и нигде не бывает. А если все хорошо у человека возникло на этой планете, то это и есть проклятие. Потому что в этом случае человек становится как поросенок. Он расслабляется, у него нет как бы никакой идеи, что есть какие-то трудности в жизни. Он просто как вот порося живет и все. И это проклятие. Второе проклятие – это когда ничего хорошего вообще. То есть человеку совсем все плохо или все хорошо – тоже проклятие. А вот у вас хорошая, нормальная жизнь. Нет смысла думать, что он хочет вам сказать, потому что просто вы наказаны, и все. То есть, ну, что вы можете сделать для этого, я вам скажу. Вас не хватает энергии воды, ну, как бы в организме. У меня несколько вопросов к вам. Где вы родились?
Город Самара.
Самара, это вот там, возле водохранилища вы жили, да? Смотрите, здесь климат более континентальный. Когда женщина из менее континентального климата в более континентальный переезжает, то есть она жила рядом с водой где-то, а там массив водный большой в Самаре, поэтому там все такие как бы люди, у них много энергии Венеры. Самара городок, беспокойная я. Вот. Ну то есть там такая как бы энергия более такая мягкая, природу мягкую, Венера это женская энергия. Вот. И гормональные функции, когда женщина живет с водой, у нее сильнее всегда. Когда она в континентальный климат переезжает, то они слабеют. Наоборот, из континентального климата, когда она в водный переезжает, женщина, у ней легче процесс зачатия получается. Вот у вас сейчас не климатит для зачатия. Допустим, если где-то вы возле моря хотя бы месяца два поживете, вы можете зачать ребенка. Просто поедете пожить возле моря, и вы прям раз можете зачать ребенка. Вы так всю лекцию не будете слушать, а будете просто руку тянуть. Потому что человек может или слушать, или хотеть задать вопрос, одно из двух. Пока вы не расслабитесь, я вас не спрошу. Контролируйте себя. Потому что если я вас спрошу сейчас, вы меня не услышите. Потому что вы так сильно хотите задать вопрос, что вы не сможете услышать ответ. Потому что желание задать вопрос и слушание – это противоположные функции. Поэтому желание задать вопрос надо иметь всегда очень смиренное. Иначе это неправильно. Да?
Можно уточнение? То есть, в случае нужно отсюда переехать, получается?
Хотя бы на 2-3 месяца, чтобы зачать ребенка. Попробовать. Я точно знаю, что у вас просто снижен гормональный фон, что бы вы ни делали. Понимаете, никакие лекарства не заменят энергию природы. Мы дети природы. Оптимизм человека идет только от солнца. Отдых только от земли. Счастье только от воды. И так далее, понимаете? То есть, если человек этого не понимает и пытается искусственно что-то стимулировать, то это глупо. Потому что вот эти стихии, они естественно контролируют все процессы в нашем организме. Естественно, глубокий сон наступает от Луны, а хорошая бодрость от Солнца. Это естественно. Мы пытаемся, допустим, спать днем. Мы можем заснуть, но это не будет глубокий сон. Мы не сможем также глубоко бодрствовать ночью, потому что нет Солнца. Мы будем просто себя мучить. Точно так же и зачатие происходит у женщины от энергии воды и земли. Когда у нее сильная связь с водой и с землей, тогда наступает зачатие. Поэтому, если вы, допустим, будете как бы вот настраиваться в эту атмосферу воды, вот эта энергия воды, она имеет определенное настроение. Я уже много раз вам песенку эту включал. Есть такая, меня заинтересовала фамилия сначала. Думаю, почему у нее такая фамилия? Ведищева. Ведищева. Вот, думаю, что она за песни поет. А потом я, это как раз мои песни детства, вот, которые я очень любил. Это все эти песни, такие красивые. Вот она, настроение воды. Вам громко? Нет? Сильно громко? Нет? Сильно громко? Хорошо?
Ты слышишь, куда?
внимательнее слушайте. Внимательнее слушайте. Все, вот начали повышаться гормональные функции. Вот. Сейчас. Вы почувствовали вот это вот спокойствие такое, благодать? Почувствовали?
Да.
Вот это и есть энергия, которая дает возможность зачать ребенка. Это энергия воды. Она просто настроение вот этой энергии воды поняла и в музыку его, ну как бы, спела песни. Талант. Бывают люди очень талантливые. Все. Молодой человек ушел, видите, какой молодец. Он ушел сразу. Это хорошо. Где он? Куда он ушел? Ну, тогда я его не спрошу. Думал, он из скромности ушел. В очках вот эта вот женщина. Вы, да? Вы руку-то поднимите. Руку вот поднимите, да.
Я очень...
Нет, я вот спрашиваю не вас.
Здравствуйте. Спасибо за предоставленную возможность. Я хотела бы спросить. А моей маме недавно поставили диагноз очень плохой.
Я понимаю, да.
И я никак не знаю, как ей помочь. Я очень хочу помочь, но он перестает понимать это давно.
Есть такое понятие влияние времени, то есть... Вот человек живет просто обычной, простой жизнью, но иногда он попадает под влияние времени. Это значит, что его жизнь ограничивается. У меня такая ситуация была в ноябре-декабре прошлого года. Моя жизнь ограничилась. В это время один родственник у меня оставил тело. То есть мои функции внутренние, психические, физические, все стали очень минимальными. Камни перестали подходить, сил никаких не осталось внутри. Все стало очень тяжело, сил никаких нет. И в это время близкий человек начинает оставлять тело. Когда в тот момент, когда я не могу ему помочь, у меня нет сил. Я даже свою психику не могу восстановить, так тяжело. Не то, что еще кому-то помогать. Это влияние времени. Когда оно на нас надвигается, возможность что-то поменять становится минимальной. Ну, то есть, бывает такое время, когда человек вообще становится обреченным. Ну, то есть, даже видно, ну, как бы, печать смерти на нем. На человеке видна печать смерти. Это легко увидеть, если этим интересоваться. Он даже сам начинает чувствовать, как бы, что ему не все равно, что здесь происходит. Он как бы перестает интересоваться этим миром. У него внутри такой холод и спокойствие наступает. Значит, что смерть его близка. Неважно, болеет он чем-то или нет. Но я вам это объясняю не для того, чтобы вы сейчас, вот кто-то из вас мнительной женщины есть, они сейчас подумают, о, у меня смерть близка. Это означает мнительность. Они просто не знают, как это на самом деле выглядит, а просто что-то выдумывают себе, потому что есть страх смерти у всех людей. Но когда человек попадает под влияние этой силы, он уже не боится ничего. Он просто чувствует ее как что-то торжественное такое, понимаете? И в это время человек становится отстраненным от всех. И достучаться до него очень сложно. И вы сейчас столкнулись именно с такой ситуацией вашего близкого человека. Знаете, что влияние все равно есть, но помощь бывает разной. Так как мы привязаны к этому миру, мы все очень сильно хотим оставить всех в этом мире. Мы хотим, чтобы все остались здесь. Но здесь никто не останется. Вот поверьте мне, никто из вас здесь не останется. Придет время, и все, кто здесь сидят, здесь вообще на этой земле ни одного человека не будет. Из всех, кто здесь сидит. Ни одного. Это значит, что помощь не означает, что... не все, она иногда хорошо вот именно оставить здесь человека. И это возможно иногда бывает. Но иногда помощь означает помочь человеку там уже быть, в том месте, где он находится. Помочь ему там. И если вы так настроитесь, чтобы помочь ему там, вы тогда почувствуете, что у вас получается. Потому что сейчас Господь не хочет того, чтобы вы это делали, то, что вы хотите делать. У вас разошлись взгляды. И поэтому он не дает вам силы. Силы все в этом мире от Бога идут. А вы ей поможете, поможете, просто помогите очистить ее существование, чтобы она ближе к Богу стала, чтобы она очистилась от своих грехов. Вот вы об этом как бы сейчас молитесь. И вы увидите, что сразу вам легко станет это делать. И вы тогда свой экзамен жизни сдадите, который заключается в том, что мы здесь ничего не планируем на самом деле. Если наши планы находятся внутри планов Бога, тогда мы можем там планировать что-то. Но если у него кардинально поменялось как бы наше, ну, мнение по поводу нас, то тогда хоть планируй, хоть не планируй. У меня такая ситуация была 10 лет назад в жизни. У меня были свои планы, у Бога свои. Я сильно планировал, то есть я молился по 10 часов в день, пытаясь достичь того, что я хотел. Но у Бога были другие планы. И он разрушил мои планы все равно. И я потом его очень благодарил за это в жизни. Потому что эти планы, его планы, были гораздо лучше, чем мои. Это милость. Это милость тоже. Все, что происходит, мы не знаем, что ее уже ждет другая судьба в другом месте. Там все запланировано уже у нее дальше. А мы думаем, что сейчас мы что-то поменяем в этом во всем. Мир – это не то, что вы думаете. Мир по отношению к человеку находится в вашем собственном сердце. А в вашем собственном сердце есть долг перед ней. Вы ей должны. Вот и молитесь, чтобы этот долг искупить. Как только вы искупите его перед Богом, потому что все происходит в нашей жизни только перед Богом. Вы молитесь, и вам сердце скажет все. Все нормально. А требовать от нее, чтобы она вам простила, это глупо, потому что она не чувствует вас виновной. Мы все должны только перед Богом. А в отношениях мы можем это исправлять только когда это позволено. Сейчас она закрыта временем от отношений. Ей сейчас не до вас. Спасибо вам, что такой вопрос задали. Это для всех хорошо, поэтому я вас спросил, а не ту девушку, которая сильно хотела меня спросить. Вот светлые волосы женщина на ряду, вот потом, ну вот, рядом с камерой, рядом с камерой, рядом с камерой.
Добрый вечер, спасибо большое. У меня вопрос характера.
Какого характера?
Финансы.
Ну, хорошо.
Год назад я была посредником сделки, ну, грубо говоря, я передавала деньги, большую сумму, своим новым знакомым и своих старых знакомых. И так получилось, что новая знакомая сначала была на связи, но, в общем, она пропала. Я, в принципе, знаю, где она живет, но со связи она пропала. Мне пришлось выплатить все деньги. Сумма была немалая.
В смысле, что значит выплатить?
Но
эти деньги, если вы их взяли, эти деньги, то вы потом их можете отдать куда угодно? Или вы их просто положили на свой счет и потом проценты? А, вы их отдали все-таки, эти деньги. А она вас обманула просто. А вы тут при чем? Вы-то при чем? А вы гарантом были, что ли, этого все?
Ну, я посчитала, что я должна...
А это вот бред полный.
Ну, возможно.
А зачем? Вот, мои дорогие друзья, зачем гарантировать то, чего ты не знаешь? Вот один человек хочет от другого человека денег. Зачем что-то гарантировать? Пусть это ваш друг великолепный. Знаете, деньги ломают самых великих людей, ломают всех подряд. Некоторые удивляются, почему влиятельные люди, которые как бы должны показывать пример, как к деньгам правильно относиться, они все-таки относятся к ним не совсем правильно. Да потому что если бы у нас были эти деньги, мы бы еще больше наломали дров. Деньги – это огромная сила, которая всех испытывает, понимаете, и она рушит психику любого человека, любого, даже самого сильного. Поэтому не надо уж сильно там придираться, если кто-то там что-то не так с деньгами. Еще неизвестно, что с нами будет, если мы получим большие деньги. Поэтому никогда не надо гарантировать, что этот человек будет испытание свое деньгами пройдет. Очень трудно пройти свое испытание деньгами. И вы, не зная этого, совершили грех. Сейчас, естественно, вы страдаете из-за этого. Потому что деньги – это энергия благочестия человеческого, выраженная вот в этих бумажках. Да вы можете чувствовать себя как угодно, но вы все равно должны. Потому что будьте осторожны с этой энергией. Молитесь, чтобы искупить вот эту вину. Никогда не берите финансовую гарантию за кого-то. Это безумие.
И вопрос следующий. Мне воспринять это как Бог и оставить все как есть, или все-таки пытаться вернуть это?
Однозначно, пытаться вернуть это правильно, однозначно. Наказать эту женщину, пытаться вернуть деньги, наказать, если это в ваших силах. А если нет, то молиться. Все зависит от ваших сил. Иногда у человека в его силах вернуть деньги, он должен вернуть. Нет, вы должны обязательно... А что тут ждать? Она обманула просто, это обманщица. Что тут ждать? Она должна быть наказана.
Имею я право ее наказывать.
Наказывает всегда тот, кто наказуем. Вы, на вас упал меч. Палец показали на вас. Если бы вы экзамен свой сдали, вы бы не наказывали. Сейчас вы должны наказывать, потому что вы виновны. А если вы не накажете, вы будете виноваты больше. Иногда человек виноват, потому что он не наказал. Иногда родители виноваты всю жизнь, потому что они не наказали своих детей. Также вы взяли ответственность за этого человека, поэтому вы ее должны наказывать. Потому что вы для нее старшая теперь. Потому что вы за нее поручились. И поэтому никогда не нужно быть старшим, если ты не уверен. А деньги – самое большое испытание в этом мире. Больше, наверное, только любовь.
Спасибо большое.
Не открещивайтесь от этой идеи, не надо. То есть вы в ней находитесь, и вам надо ее решить. Это ваш экзамен. Не экзамен этой женщины, этих людей. Это ваш экзамен. Но не значит, что вы в чем-то сильно виноваты перед обоими. Но у вас есть там свой экзамен. Сдавайте его. Не то, что вы свои деньги должны отдавать. Ну, как бы, они тоже должны были думать своей головой, те, кто давали. Вообще сдавать взаймы очень опасно, кому бы то ни было вообще, в принципе. Потому что человек, когда деньги берет, он теряет ощущение, что это чужие деньги. И свои деньги кому-то отдавать – это вообще безумие. Зачем я буду свои деньги кому-то отдавать вообще? Так человек думает. И он поэтому дает мало, потихоньку, портит отношения и все прочее. Так зачем тогда давать? Пускай человек на свои деньги живет. Вы говорите, а как он разовьется, если ему деньги не дать? Так человек когда как раз и развивается, если ему денег не давать. Потому что если человек должен развиться, он сначала обретает команду. Потому что поймите, развитие не в деньгах находится, а в людях. Если человек должен развиться, вокруг него появляются талантливые люди, которые его и разовьют. А если талантливые люди есть, команда есть, и много денег не надо для развития. Даже маленькие деньги становятся большими в руках этой силы. Поэтому никогда не нужно брать большие деньги для того, чтобы развиться. Нужны люди для этого. А люди приобретаются благодаря вашему благочестию. Так зачем тогда беспокоиться и рисковать? Обретите людей, и любой бизнес проверяет всегда на малом количестве, а потом уже идет на большое. Зачем тогда много денег, если вы не проверили ничего, вы не знаете, как это все работает, у вас нет людей? Зачем вам брать деньги? Не надо брать деньги, станьте таким человеком, чтобы люди к вам прилипли хорошие. Тогда вы сможете делать большие дела. Ну давайте, спрашивайте. Редко, когда мужчина задает вопрос. Если вопрос будет глупый, я не буду дальше продолжать тему.
Лично.
Давайте там.
Валерий Иванович, интересует вот на большом распутье я нахожусь.
Да.
Много чем занимаюсь, Вот что да.
А вы хотите, чтобы я за вас понял?
Нет.
А как?
Намекнули.
А?
Намекнули.
Что?
Намекнули.
Намекнул. Вот смотрите, если человек не может, мужчина, вот смотрите, для мужчины, если мужчина не может удержаться 3 года на одном месте, он никогда не разовьется. Потому что способность видеть свою судьбу у мужчины появляется через способность трудиться в одном месте. Когда мужчина ничего не меняет, застыл на одном месте, трудится, несмотря на то, что ему не нравится, плохо, тогда он развивается как мужчина и становится проницательным. Если же он скочит с одного места на другое постоянно, как зайчик, то он никогда не разовьется и никогда не поймет, что ему в жизни надо.
Не скачу 15 лет в одной отрасли, в другой 5.
Все нормально, тогда в чем проблема? В развитии себя как личности, в самосовершенствовании. Продолжайте работать, это следующий этап. Продолжайте там работать и больше времени уделяйте аскезе, молитве, работе над собой. Придет время, и вы заскочите туда, куда надо. Это свое собственное сердце. Там, где жизнь протекает, настоящий человек. Внутри человека она протекает, а не снаружи. И там находятся все ваши достижения. Ваша устойчивость, проницательность там находится. Проницательность всегда идет от веры. Если человек нашел истинную цель жизни, он становится как стрела, летящая к цели, без всяких отклонений. Прямо она летит очень. Так и человек, когда увидел истинную цель жизни, он становится целеустремленным или сосредоточенным. То есть концентрация внимания или сосредоточенность всегда означает, что цель найдена. У каждого человека есть сильная сосредоточенность, проницательность или способность видеть судьбу. Это все одно и то же, это одна и та же сила. Если человек как стрела натянут в сторону цели, высшей цели жизни, тогда в этом случае все остальное он видит так же сильно в своей судьбе. Это потому, что он сильно сосредоточенным становится. Все тайное для него раскрывается, становится явным. Найдите цель, высшую цель жизни человека. Это Бог. Означает очень сильная, глубочайшая чистота, любовь, красота. Сначала человек видит Бога. В ведах это сравнивается как в трех измерениях, три как бы последовательно. Сначала человек просто чувствует, что есть чистота или красота, к чему он стремится. Это означает как свет солнца. Он не знает, что есть солнце, но стало светло. Откуда идет свет, непонятно. Я просто аллегория такая, да, непонятно, не знает, что есть солнце. Также человек видит, чувствует, что есть Бог через чистоту, красоту, чистоту людей. Он видит это, чувствует. Это первый этап самый. Потом второй этап – это диск солнца. Он видит, о, есть солнце, есть. То есть он начинает форму чувствовать, что Бог – это не просто сияние. Бог — это конкретная личность. Это личность. Вот. И третья стадия, он начинает качество личности распознавать. Это уже стадия, труднодоступная для понимания вообще даже с примером солнца. Потому что солнце, оказывается, это личность. Там есть личность внутри солнца, оказывается. Эта личность связана с Богом. Не сам Бог, связанная с Богом, полномоченная Богом личность, дающая силу человеку, всему этому живому. Не может просто холодный кусок металла или ядерных взрывов, комбинация, давать всему живому жизнь. Не может это все давать жизнь. Жизнь дает только любовь. Травка растет от любви, а не от просто комбинации ядерных взрывов, как мы говорим, то, что на солнце там происходит. Поэтому есть высшая как бы, природа всего, что нас окружает, но это все большая тайна. Поэтому древние люди солнышко рисовали с глазками и с улыбкой, как и дети сейчас тоже рисуют. Потому что это правда. Во всем есть личностный аспект, очень глубокий, непостижимый для нас, тайный. Так как ангелы вот небесные, так же и солнце. Поэтому Третий аспект Бога вот такой он. Но ощущение чистоты человеческой – это самое первое. Вы почувствуете, что есть красота, человеческая чистота. Не сосредотачиваясь много на политике, недостатках людей, на экономике, на демонстрациях. Не надо на этом сосредотачиваться, это все внешнее. Сосредотачивайтесь на чистоте, глубине и красоте. Тогда вы сможете приблизиться к тому, что сделает вас как стрела, устремленной и как бы сильным человеком вы станете. Потому что вы почувствуете главное. Сейчас вы этого не чувствуете, поэтому вас метает вот так.
Спасибо.
А работа тут совсем ни при чем. Как бы работа вас укрепила, сделала устойчивой уже. Теперь дальше двигаемся. Ладно, у нас уже пора нам беседовать по нашей теме. Хочу немножко обратной связи с вами. На прошлой лекции вы не заснули, честно, кто заснул? Кому было скучно? Мне подинамичнее читать шутки, да? То есть как, да? Так лучше, да? Потому что, ну, само по себе тема сложная, понимаете? Я же вам говорю самый такой серьезный момент. И при этом танцевать сложно, но я буду стараться. Раз, я не хочу, чтобы вы скучали. Наверное, я как-то не сильно вас люблю, что вас заставляю скучать на лекции, как академические лекции мне никогда не нравились. Я разок на кафедре физиологии в институте один, ну, как бы преподаватель, профессор, он читал лекции, так, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот так вот. Я, ну, как бы, я не мог его слушать просто, потому что, ну, не было любви, просто сухой вот так, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, как этот, как автомат. И все сидят, строчат, а я не могу слушать, я сижу. И один раз я не выдержал, и вот так, ну, представьте, студент на лекции, я сказал ему бу-бу-бу-бу-бу, и спрятался вниз. Он вычислил меня потом, поставил мне двойку за это. По физиологии. Сейчас я подбегаю, повторяю его подвиг, похоже. Ну ладно. Итак, мы с вами движемся по плану. Первое, о чем мы должны поговорить, это принятие судьбы. Самое сложное и самое простое. Все люди находятся в отношениях с этой темой. Спасибо вам большое, спасибо. Очень красивый цвет. Очень. Спасибо. А возьмите вот белый цветочек себе от меня. Я даже могу вам его подарить, если вы мне подадите. Там такое. Спасибо. Красивые цветы – это энергия любви. Вот это и есть любовь сама. Вот она вот такая. Поэтому дарить цветы – это признак любви. Не обязательно женщинам только дарить цветы. Иногда старшим дарит цветы, иногда старший дарит младшим. Это просто признак любви. Он не обязательно бывает любовь только между мужчиной и женщиной. Она бывает также и между людьми. Любовь – это всеобъемлющая вещь. Я когда по утрам выхожу на улицу читать молитву, прилетает дрозд, такая черненькая птичка такая, садится рядом, когда солнце встает, она садится на веточку, такая, начинает со мной тоже свою молитву читать. Что-то чирик-чирик, что-то говорит. Она проявляет любовь. Причем, если я на нее посмотрю, она пугается, как бы зажимается и боится. А если я не обращаю на нее внимания, хожу, птицы очень пугливые, они боятся. Но они могут находиться в процессе. То есть они садятся, начинают с тобой как бы молиться вместе. Главное не смотреть. Она надо мной там в одном метре сидит. Главное не смотреть. Посмотришь, она сразу, что он хочет от меня. Итак, есть три стадии приближения к принятию судьбы. Все, что с нами происходит в этом мире, это только наша жизнь. И это так удивительно устроено Богом, что эта жизнь, вот вся, которая здесь происходит, она на самом деле для нас и предназначена. Вот все, как мы чувствуем, что этот мир весь для меня создан, так и есть. Вот все, что я вижу, это все для меня. И для другого человека точно так же. В этом непостижимость Создателя. Он так все создал, что все, каждый для каждого здесь. Если, допустим, я чувствую, что кто-то виноват в моей судьбе, я чувствую, что вот этот человек, вот если бы его не было, я бы не страдал. Это значит, что я нахожусь на два шага отдаления от возможности приближения к своей к победе над судьбой. Даже возможности у меня нет победить свою судьбу, если я считаю, что он виноват. Возможности никакой нет. Вот если я считаю, что кто-то виноват в моей судьбе, и вот это событие есть какое-то, пока я так считаю, возможность победить это событие отсутствует. Ее просто нет. Потому что этот человек является всего лишь инструментом для того, чтобы мы получили наказание, а также знание. Потому что наказание нужно только для знания. Нет другой причины. А если мы не хотим получать знания, будем страдать. Итак, первое, что происходит, виноват он. Это происходит из боли. Вот, допустим, представим себе очень мудрого человека. И наступает влияние времени на него, а время вводит боль в сердце человеку. И время берет, рушит его защиту, молитву его всю. И он чувствует боль в своем сердце. Как вы думаете, он начнет виноватым кого-то считать или нет? Он мудрый очень, мудрец. Начнет или нет? Конечно, да. То есть сейчас придет кто-то и меня начнет здесь мучить перед всеми. Я разгневаюсь и скажу, как ты посмел? Ты виноват! Начну кричать. Потому что мне больно. Это нормально для каждого человека. Есть, конечно, такие люди, которые вообще не выходят из равновесия. Это значит, что они уже абсолютно святые. Но такое бывает очень редко. Очень-очень и очень редко. В основном все люди реагируют на события. А если они реагируют, значит, есть грехи в сердце. Значит, испытуемый человек, испытуемый своей судьбой. И испытание является для него очень сильно влияющим и действующим на его судьбу. И это действие выражается в виде боли, которая поворачивает мое восприятие мира. И я начинаю, вот я читаю лекцию, кто-то мне делает больно. И я перестаю сейчас философски мыслить и начинаю думать, что этот человек плохой. И он мешает мне читать лекцию. Хотя на самом деле лекцию мне мешает читать только судьба моя собственная. Ну, допустим, я философствую сейчас про себя, потому что тема очень актуальная. Вот. Итак, первая стадия — виноват он. Виноват он означает то, что пришла судьба, она сделала мне больно, и я попал в это состояние, в котором я перестаю адекватно воспринимать этот мир. Я считаю, что этот человек или эта команда людей — или эта группа уполномоченных людей является дамокловым мечом в моей жизни, и именно они виноваты во всех плохих событиях, которые со мной происходят. Или он, или она. Неважно. Это все одно и то же. Это означает, что если я так дальше буду думать, я никогда не смогу победить свою судьбу. И если даже я погибну в борьбе за свое право победить, то эта гибель в таком настроении, что я сейчас накажу того, кто виноват, не является победой. Вроде бы смерть является победой, если человек за правое дело, но здесь вот в этой ситуации, если меня кто-то обидел, и я там гибну, защищая свою честь, то это неправильная гибель. Потому что если моя честь не попрана, то первое, что я должен принять свою судьбу. Наказать — это милое дело человека, который, если ты уполномочен, имеешь право, можешь наказать, накажи. Если не можешь внешне наказать, накажи его молитвой, если он зверствует. Это нормально. Но при этом сначала прими, что это твоя судьба. Если ты там кого-то наказал, у тебя получилось, ты успокоился, это ничего не значит, что ты сдал экзамен. Сдать экзамен означает принять, что вот боль, которую тебе причиняют, ты когда-то причинил другому. Вот это означает сдать экзамен или перейти на следующую стадию понимания вещей, которая называется «виновата судьба» или «виновато время». То есть себя признать виноватым очень трудно, правда, вот честно. Можно так сказать, я виноват, но не понять это. А вот то, что время пришло мне страдать, вот как я вот девушке сказал, она не может ничего понять там в институте. Вот, время пришло ничего не понимать. Все она поняла, она перескочила вот стадии «кто-то виноват» на стадию «виновато время». Потому что можно даже себя считать виноватым неправильно. Ну, допустим, я ничего не соображаю, значит, я дура. Не может вообще не учиться в институте. Так может человек подумать. Нет, ты нормальная, просто сейчас на тебя влияет время. И сначала прими этот факт, что пришло время мучиться. Люди не хотят это принимать, со всей силы пытаются отодвинуть от себя эту идею. Они не хотят признаться, что пришло время мучиться. Но кому угодно, только не мне. Я не хочу признавать этот факт, я не хочу согласиться с этим. Очень трудно принять энергию времени в своей жизни, очень трудно. Каждому человеку. И у всех потребуются большие силы внутренние, которые надо брать только от Бога. Или от божественных людей, людей, которые с Богом связаны, наставников в своей вере, просто святого человека в своей духовной традиции. Ну, то есть кто-то должен помогать. Причем помощь не означает, часто люди думают, что помощь означает, что надо человека схватить за рукав, и он должен с тобой поговорить. Нет. Знаете, что люди все связаны сердцами друг с другом, если вы по-настоящему человеку верите. Можно просто настроиться на человека, помолиться, и вы почувствуете от него помощь. Потому что всегда люди в сердцах находятся в связи друг с другом. И именно через сердце и передается контакт. Всегда. Конечно, лучше, если плюс еще слова, это тоже подтвердят. Но сердце... Все равно даже слова без сердца ничего никак не действуют. Итак, виновата судьба – это уже очень близко к тому, чтобы начать побеждать свою судьбу. И следующая стадия такая удивительная – это откровение, стадия откровения. Вот, допустим, меня мучает мой отец, и вдруг виновата я, у меня есть те же качества характера, что у него – и поэтому он и меня и мучает, что Бог хочет меня научить, чтобы я такой не была. Вот это является жемчужиной сознания человека. Если человек это понял, это откровение он понял, то дальше идут три стадии победы над судьбой. Три стадии принятия судьбы прошли уже. Чтобы ее победить, надо с ней соединиться. Мы обычно ее от себя отпихиваем, куда-то хотим выбросить из своей жизни свою собственную судьбу. Она все равно нас догонит. Как есть такой анекдот, заяц бежит от волка и говорит, сделай его верующим, сделай его верующим, и тогда я спасусь. И как бы он бежит и слышит, волк читает молитву перед едой. Верующим стал. Начал читать молитву перед едой. Волк. То есть не помогло. Такая молитва не помогла. То есть надо думать, что люди должны вокруг поменяться. Что-то с тобой должно произойти. Ты должен как-то сам. Итак, человек почувствовал, что это его судьба, это он виноват в чем-то, и его Бог чему-то учит. В это время сердце успокаивается, он начинает чувствовать, что нормально, все хорошо, ничего плохого, в общем-то, и не происходит, потому что так и должно быть. Жемчужина сознания. Человек в это время выходит из стресса, потому что стресс – это бунт. Он выходит из стресса, он думает, ему тяжело в это время жить, но он так хорошо, спокойно становится. Он думает, классно, вот так и надо жить в это время, он прямо ему хорошо очень. Дальше три стадии победы над судьбой. Первая стадия, он начинает настраиваться на источник. Никогда без источника человек не победит судьбу. Как с этим источником человек контактирует? Все по-разному. И не надо, в принципе, сильно уж обвинять людей за это. Некоторые люди Бога через природу чувствуют. Это самый такой простой и не самый глубокий способ почувствовать Бога. Но он работает. Некоторые люди чувствуют через солнышко, через лес, через землю Бога. Они чувствуют, что это все, ну, как бы, они молятся Матери Земле, Солнцу Ясному молятся, ветру. Ну, такие люди совсем простые. Это энергии Бога все. И они через это с Богом контактируют как-то, не напрямую. И они успокаиваются, все равно они побеждают судьбу, так или иначе, даже от такой молитвы они побеждают судьбу. Хоть и ясного представления о Боге у них нет, но судьбу они побеждают через такую молитву. Солнышку ясному, земельке, матери природе, матери моржи. Там, не знаю, каждый свой что-то выбирает. Ну, это такая примитивная вера, конечно, такая очень слишком уж простая. Но знаете, так как мы далеки от природы стали, мы вот ее не видим, божественности ее, поэтому мы все больные. Вот эти люди, которые с природой связаны, они очень здоровы и железно просто. Потому что здоровье человека идет только от природы. Чем ближе к природе человек, ближе означает любовь, близость означает любовь, тем больше человек здоровее становится. Вот, допустим, человек сильно напряжен. Значит, у него нет связи с землей. Земля расслабляет человека. Если у человека нет сил, он говорит, я устаю, я не могу. Значит, у него с энергией воздуха нет связи. Надо гулять, воздух почувствовать, полюбить. А я иду, шагаю по Москве. То есть, нормальный летний дождь прошел, и это хорошо. Ну, то есть он контакт идет, контакт с природой, то есть наполняется этой силой в это время, человек восстанавливается, лечится. Я говорю сейчас вам о том, как возникает спокойствие в сердце. Первая стадия – победы над судьбой. Иногда это просто от природы происходит. Иногда человек в стрессе находится, он просто на природу уезжает, на дальние станции сойду, трава по пояс. И хорошо с былым наедине, бродить в полях ничем не беспокоясь. Спокойствие в сердце наступает, ничем не беспокоясь, спокойствие наступает в сердце. Первая стадия победы над судьбой. Это значит, что он божественной силой наполнился. Есть три стадии приближения к божественной силе. Первая стадия – это природа. Вторая стадия – это люди духовные. И третья стадия – это алтарь. Самое глубокое понятие о Боге через алтарь идет, через людей духовных очень сильное понятие. Философия тоже идет через людей, знание, что такое Бог. И природа дает человеку вот это чувство чистоты, от которого мы очень далеки сейчас стали в жизни, очень далеки. Если взять этого человека, которого мы считаем древними и безграмотными, взять людей простых, которые жили, допустим, там 600-700 лет назад, они чище в 1000 раз, потому что они сильно были связаны с природой. Они ее любили, природу, любили по-настоящему. Даже мы можем вот таких стихи Пушкина взять просто. Ну, человек очень образованный, но его стихи показывают, как можно любить природу. Как, в принципе, можно ее любить. Но вряд ли он так же их любил, природу, как любили эти простые люди, которые жили на ней, на природе. Они вместо телевизора смотрели на ветер, на солнце. Понимаете, они видели чистоту этого мира, красоту, и поэтому не болели. Очень сильно много энергии, силы у них жизненной было, у этих людей. А мы все клюпики. Мы даже родить ребенка не можем, потому что это энергия воды. Чтобы родить, ей надо энергию, то иметь земли, воды, женщине, чтобы стать такой сильной. Некоторые говорят, женщина – это слабое существо. Почему слабое? Ее сила тонкая, невидимая, это сильное существо, она сильно соединена с землей, с водой. У нее много красоты, это тоже сила, красота, стабильность психическая, внутренняя. Это женская сила, она невидимая, тонкая. Итак, спокойствие в сердце обретается благодаря вот этим трем силам. Чистые люди, алтарь, Господь, которого мы знаем через рассказы старших, в своей вере, и природа. Вот эти три силы дают первую стадию победы над собой, над судьбой. Что значит спокойствие? Это значит, я вспоминаю события, которые мне до этого причинило огромную боль. Я не мог даже ни о чем думать, не спать, и постоянно думал об этом. А сейчас я думаю об этом событии, и мне спокойно, потому что я опираюсь на какую-то силу. Вот это опирание на силу означает, что она проходит через меня, эта сила, и побеждает энергию влияния времени. Побеждает время. Время побеждает энергия Бога. вот этих трех вариантов, которые я вам рассказал. Поэтому даже природа побеждает энергию времени, особенно если человек болен. Вот если влияние времени связано с телом, тогда природа. Если связано с людьми, тогда святой человек. А если связано с судьбой, ничего в жизни не получается, тогда алтарь, храм. Ну, как бы, если аналогии брать, что эффективнее. Даже если человек на алтаре молится Богу, чтобы выздороветь, он все равно через природу здоровье получит. Через природу все равно. Потому что именно эта энергия Бога дает здоровье. Но через алтарь молиться правильнее. То есть через него все виды энергии приходят к человеку в жизни. А через следующая стадия после спокойствия наступает интересное такое чудо. Вот, допустим, близкий человек ушел от меня, мне спокойно уже, я чувствую, что все будет хорошо. И на второй стадии, когда я молюсь, допустим, дальше молитву читаю, и ну, я во время молитвы не думаю о проблеме. Это неправильно, вот думать, молиться и думать только о проблеме. В это время я истощаюсь. Я молюсь и думаю только о Боге, я не думаю о проблеме. Я забываю о проблеме в это время, признак того, что побеждаю ее. Забываю про нее. Но в конце молитвы я могу сказать, пожалуйста, помоги мне, Господь, решить эту проблему. Тогда я для тебя буду эффективнее тебе служить, потому что она меня отвлекает от того, чтобы думать о тебе. Если я так в сердце своем обозначу все, тогда в этом случае эта проблема начнет таять. И следующая стадия победы над судьбой называется влияние. Ну, то есть, допустим, жена ушла, я звоню, и она начинает на меня реагировать, на мой голос. Да это вообще по барабану было, там, звонил, не звонил. Ну, позвонила она, ну, да, до свидания, все. А тут она начала реагировать, это значит, что уже приближение идет. И вот на этой стадии реагирования ты узнаешь правду. И правда бывает двух видов. Нам всегда кажется, что только одного, двух. Правда называется свобода выбора. То есть, да, твоя судьба действует через этого человека, но не обязательно все время будет через него действовать. Вот, допустим, ты побеждаешь судьбу, уже пошло влияние, ты чувствуешь, что она может вернуться, и она тебе заявляет, говорит, что я не хочу возвращаться. Это называется свобода выбора. Она может не хотеть даже, если ее тянет. Она говорит, меня тянет к тебе, но я не хочу. Это значит, что она теперь будет страдать, это ее проблемы уже, не твои. И если ты прошел вот эту вторую стадию влияния, иди на третью, молись дальше, и после влияния наступит изменение. И интересно знать, что на третьей стадии или жена все-таки вернется, потому что, может быть, она не до конца поняла себя, она решение не до конца приняла, может быть. А может быть, тебе Бог даст другого человека еще лучше, чем тот, который был. Но в любом случае, ты все восстанавливаешь в жизни. То есть ты то, что потерял, получаешь заново. Вот так проходят эти три стадии победы над судьбой. А если ты получил человека нового себе, а эти три стадии не прошел, то ты будешь в памяти о прошлом жить всю жизнь. Ты не сможешь жить с этим человеком нормальной жизнью. Потому что даже если ты получил нового человека, от этого ты все равно экзамены свои не сдал. Некоторые думают, ну вот новый человек есть, все, до свидания, плохая судьба. Нет, не до свидания. Она тебя будет мучить. Ты будешь вспоминать о том, что ты не сдал свой экзамен. Поэтому лучше сдай. Молиться, даже если нового человек получил, молись дальше, чтобы очистить свое сердце в старых отношениях. Не то, что ты хочешь того вернуть человека, а просто ты молишься, чтобы чистая память об этих отношениях была, что ты все ошибки понял свои, всю свою вину признал, чистая память нужна. Так принятие судьбы, поняли, да? Что это такое? Следующая тема – аскезы как метод преодоления трудностей. Некоторые люди не понимают этого вообще, хотя постоянно этим занимаются. Ну, то есть, вот, допустим, человек ходит на работу. Что такое работа? Это аскеза. Работа – это аскеза. Хотя многие люди не хотят на работе аскезу совершать. Они говорят, Олег Геннадьевич, сделайте так, чтобы я работала и была счастлива на работе. Все так хотят, чтобы работа приносила счастье, люди хотят. Хорошо, я сейчас вам приведу пример, который вам знаком многим. Допустим, если я бегу, это аскеза? Аскеза. А я могу быть счастлив, если я бегу? Да. В каком случае? Да, просто бежать, то есть просто принять, что я должен бежать. Да, это тоже, да. То есть когда человек бежит, у него каналы прочищаются. Там есть 4 стадии прочищения каналов. И уже на первой стадии прочищения каналов человеку становится легче, потом ему тяжелее чуть становится, потом опять легче второй раз, потом опять чуть-чуть тяжелее, потом третий раз легче. И когда четвертый раз легче станет, значит все каналы в теле прочистились, можно закончить бежать. Ну так, это просто я вам уже как бы чисто практический совет. Так вот знайте, что когда ты бежишь, и ты принял, что у тебя сейчас будет такая жизнь. Вот представьте, такая жизнь у тебя будет сейчас. Тебе придется бежать. Это твоя жизнь. Вот живи так. Понимаете, чем старше человек, стареет, когда человек. Только аскеза может ему продлить жизнь. Больше ничего. Поэтому я принял, вот я начал бегать, допустим. Я бегу. Для чего? Для того, чтобы тело замораживается в старости, оно становится замороженным. Почему человека крючит вот так? Он не может сгибаться, ему тяжело к старости сгибаться. Потому что тело замороженным становится, замораживается. Когда человек двигается долго, быстро, интенсивно, оно размораживается. Это касается и мужчин, и женщин, кстати. Не думайте, что у женщин оно всегда размороженное, а у мужчин замороженное. У всех одинаково. Поэтому, когда человек долго двигается, долго движение совершает, непрерывно, он продлевает свою жизнь, чтобы вы знали. И в это время, как бы мне надо бежать. И я думаю, это теперь моя жизнь. В старости теперь только бежать и бежать. Нет другой жизни. Счастье, оказывается, в старости в аскезе возникает. Вот в молодости счастье всегда возникает просто от жизни. Ты ходишь, чирикают птички, тебе хорошо. И у тебя все чистые каналы, у тебя все классно. В детстве. В молодости классно, когда человек наслаждается там с девушками, там гуляет тоже, там все каналы счастливые. Вот. А в старости человек счастлив, когда он бежит или кряхтит в неподвижном положении тела, когда каналы прочищаются, с возрастом человек становится счастливым, в аскезе он теперь должен жить. Чтобы продлить свою жизнь, ему хотя бы какое-то время в течение дня нужно находиться в аскезе. И так аскеза продлевает жизнь. Представляете? Некоторые говорят, надо в трубочку дышать, чтобы продлить жизнь. Другие говорят, надо мочу пить чью-то, чтобы продлить жизнь. Обязательно. Мочу не попьешь никак. Четвертые и третьи говорят, видите, вам веселее, да? Лекция выдается, все нормально. Третьи говорят, чтобы продлить жизнь, нужно специальные травы пить. Вот если травы эти пить, жизнь продлевается. То есть все эти методы означают, что просто схитри. Надо вот как-то вывернуться так, как-то раз, схитрил, и все, и у тебя жизнь продлевается. Точно так же в деятельности люди думают, вот надо так, раз, и у тебя много денег. Такое иногда бывает, вот так раз, и много денег. Только эти деньги потом тебе злом обращаются назад. Есть только один способ продлить свою жизнь. Это аскезы. Запомните. Больше нет способа. И аскезы бывают 3 видов. Первый вид не есть. Не пить, а не есть. Второй вид аскезы не двигаться. И третий двигаться. Долго. Все. Вот 3 вида аскезы продлевают жизнь человечества. Запомните. Больше нет ни вариантов, не надо там сочинять, думать, что что-то еще. Ешь только сырую пищу. Да, это факт, это очищает организм, а потом перенапрягает, если постоянно одну сырую пищу есть. Аскеза помогает очищать организм, но не для всех подходит на долгое время. Что такое аскеза? Это когда человек принимает добровольные вещи, которые не очень комфортны для чего-то. но благоприятны для его жизни. Есть три вида аскез. Бывают аскезы для тела, я их вам перечислил уже. Бывают аскезы для чувств. Аскезы для чувств. Например, я хочу мороженое и не ем мороженое. Потому что это не хорошо для здоровья. Вечером, допустим. Мне вот хорошо, у меня такой организм горячий очень. Если вечером мороженое съем, летом мне вообще отлично. А моя жена, если съест, она сразу заболеет, на следующее утро у нее ангина будет уже. То есть все люди разные совершенно. Но вот если человеку неблагоприятно что-то, нельзя этого делать. Это называется аскеза для чувств. Вот, например, мужчине неблагоприятно вглядываться в лица красивых девушек, если он женатый и у него дети. Неблагоприятно. Это аскеза для чувств. Не рассматривать красивых девушек. Это как в фильмах ужасов, знаете, иногда всматриваешься во что-то, оттуда змея такая, ай, и кусает тебя. А если бы не всматривался, она бы, наверное, не выскочила. Это как раз из этой оперы. Не всматривайся, укусит. Потом забудешь про жену, про детей, и все забудешь, что у тебя было в жизни. Останешься без всего, что было. Страшная сила женская, вот эта энергия привлекательности. Аскеза для ума бывает. Аскеза для ума означает не то, что не думать о чем-то. Некоторые, понимаете, есть два способа воспринимать аскезы. Одни люди негативный, как бы фактор аскезы являются. Они негативное понимание аскезы, неправильное. Вот, например, не есть мороженое. Это негативное понимание аскезы, неправильное. Правильное понимание подумать, ну как бы захотеть того, что будет вкуснее мороженого. Например, тебе хочется мороженого, а ты включи вкусную лекцию. И все это забыл про мороженое. Ну просто как ребенок, как детей, дети же из чувств состоят. Их отвлекают просто. Им дают что-то более правильное, взамен чего-то неправильного, и ребенок раз туда пошел. Все. Это вот и вы смеетесь над ним, вот глупенький, я его как бы обманула. Он теперь этим занимается, все. Так это не ребенок глупенький, так действуют чувства, он из чувств одних состоит ребенок. Наши чувства такие же точно, обманывайте их. Они глупенькие, как ребенок. Чувства хотят вот этого, того-то. Замените. Вот девушка говорит, я вот люблю вот этого, все, вот люблю. Олег Геннадьевич, давайте мне. То есть она мне искала целый месяц, чтобы я ей дал этого человека. Она говорит, Олег Геннадьевич, давайте мне этого человека, я его люблю. Все, я люблю, давайте мне человека. Никак не могу дать, потому что он уже занятый. Так если бы даже не был занятый, я бы не дал. Потому что я же, он не раб же, этот человек, он сам решает. Вот если я люблю это чувство, любовь это чувство, ну сходите там, где много мужиков, посмотрите на всех. Может кто-то другой понравится, сразу легче станет. Чувства переключились. Сразу легче становится. Как говорят, заноза вытаскивается заноза. Если вы как бы шип какой-то, вы поранили шипом, найдите второй и вытащите тот первый. Очень простой метод. Так мужик вытаскивается мужиком. А лучше Богом. Лучше в храм сходите, там легче еще больше станет. Чувства надо отвлекать. Это аскеза. Заставьте себя свои чувства отвлечь от объекта. Какой-то другой чувственной деятельностью. Например, когда человек на духовные мероприятия ходит, там много чувственной деятельности, поют люди красиво. Это отвлекает от всего ненужного, суеты, от суеты мирской отвлекает. Чувства занимаются правильными вещами. И не надо сильно напрягаться для этого. Следующая аскеза для ума. Аскеза для ума. Аскеза означает включить в какой-то процесс себя, чтобы появилось второе дыхание, как мужчина говорит. А вот второе дыхание должно появиться, тогда и все классно будешь бежать. Дождись второго дыхания. Запомните, этот принцип работает везде. Вот, допустим, ваш ум сосредоточен на негативе. У нас в стране все плохо. Мне мама позвонила, говорит, Олег, ты где? Я говорю: мама, я еще дома в Краснодарском крае. Она говорит: не в Питере? Я говорю: ну если б я был в Питере и туда попал, ты б мне не дозвонилась. Надо там теракт, но я-то везде езжу. Она: Олег, ты где? Не в Питере? Ну ладно, все, хорошо. Негативное восприятие мира делает человека очень пугливым. Все страшно, становится все тяжело, на стране все плохо, везде все плохо. Новостей же хороших не сообщают. Хороших новостей завалом. Вот даже просто если ваши все новости взять, кто из вас каждый день сейчас, несмотря на все трудности, по утрам встает рано и молится или делает зарядку? Поднимите руку. В нашей стране все классно. Смотрите, сколько людей вот начали правильно жить, несмотря ни на что. Супер новость, отличная. Неважно. Хорошая новость. Представляете, новость какая классная. Вы не вдохновились, я смотрю, не сильно. Проблема заключается в том, в древней культуре говорили: никогда людям не сообщайте всем плохие новости. Только тем людям, которым надо срочно об этом узнать, для того, чтобы они на это повлияли. Никогда людям не сообщайте плохие новости, потому что общая атмосфера становится негативной. И люди все живут. Вы хотели бы в туалете жить, допустим? Вот когда всем сообщают плохую новость, все живут в туалете в этот момент. Что все ломаются этой новостью, они как бы не могут победить эту новость в своем сердце. И они все ломаются и такие... И все, и такая атмосфера вся становится по всей стране. Нормально? Вот теперь хорошую новость сообщают, атмосфера становится счастливой, радостной, люди побеждают судьбу. И даже плохую новость они побеждают, даже не зная о ней, своим настроением, своей атмосферой. Понимаете, как важно иметь хорошие, много хороших новостей и поменьше интересоваться тем, что с тобой лично не связано. Кто-то из Зимбабве там, кто-то кого-то взорвал. Но со мной это связано как-то, нет? Я могу повлиять на ситуацию? Нет. Тогда не надо об этом думать и знать об этом не надо. Знайте о том, что хорошее происходит и связано с вами. Или не связано с вами, но хорошее. Вот как человек должен жить. Это называется аскеза для ума. Искать то, что побеждает судьбу. Это только хорошая информация. Хорошие новости побеждают судьбу. Ум должен сосредоточиться на сладком вкусе. Человек должен искать мед в своем сердце. Ну, как пчела ищет нектар, всегда она летит. Она обгибает все вялые цветки, все там испражнения огибает, там плохие новости все огибает. Ей нужен только нектар. Она прилетает к цветку, заходит туда, берет мед, это энергия любви, мед, чтобы вы знали, вот этот нектар, это энергия любви цветка. И дальше несет ее куда? На благо своей родины. А у нее родина — это улей. Туда только мед, на благо родины, никакого... Она туда негативные новости несет, нет? Нет, только нектар. Только пыльцу нектар, только то, что связано с любовью. Все. Вот так она живет. Всю жизнь. Это называется благостное насекомое. Кажется, даже насекомое бывает благостное. Представляете? И поэтому продукт благостный получается мед. Очень полезный продукт, соткан из любви, цветка и пчелы. Мед. Так же, как молоко, это любовь коровы, допустим. Энергия любви коровы. Молоко. Поэтому это продукт очень полезный. Благостный продукт. Энергия любви. А мясо — вредный продукт, потому что это энергия проклятия. Убили кого-то, зажарили и съели. Означает проклятие, страдание там заложено в этом продукте, а не счастье. Хотя и то, и другое — животные белки с точки зрения химии. Итак, аскеза для ума — заставить себя быть позитивным. Это аскеза для ума. Заставить себя думать о хорошем. Потому что когда человек думает о хорошем, в это время он побеждает свою судьбу. Любую судьбу. Болеете, думаете о хорошем, побеждаете болезнь. Разлучены, думайте о хорошем, побеждаете разлуку. Как победа видна? Сейчас объясню. Вот, допустим, если вы аскезу для тела совершаете, допустим, неподвижно, вот в неподвижном положении находитесь, то постепенно вы радуетесь этому неподвижному положению, как и радуетесь, допустим, длительному бегу. Вот когда человек радуется аскезе, в это время его тело выздоравливает. Становится просто железным от болезни, защищено. Когда он в аскезе возрадовался, тело становится здоровым. Точно так же, когда человек возрадовался в атмосфере людей, то есть своим умом возрадовался, людям, людей любить начал, начал радоваться людям вокруг, всем. Он побеждает свою судьбу, связанную со своей личной жизнью, со своей работой и со всем, что связано с социумом. Возрадовавшись людям, человек побеждает свою судьбу. Работа приближается к нему, семья приближается к нему в это время и так далее. Все, что связано с социумом, приближается к его жизни. В радости это происходит, а не в печали. Радость означает видеть все самое хорошее, божественное в людях, видеть, учиться. Это очень трудно. Я что-то у меня не получается, потому что тебя судьба заставляет, мучает плохими качествами людей. Видеть плохое заставляет тебя, мучает тебя судьба. А ты возрадуйся и учись видеть хорошее. И тогда ты будешь побеждать свою судьбу. Это аскеза для ума. Некоторые думают, что аскеза для ума – сидеть, смотреть в одну точку. Так, ноги скрестили вот так и смотрим в одну точку. А что ты смотришь, для чего туда? Я концентрироваться учусь. На чем? На точке. А зачем? Не знаю. Но учусь. Это тупость. Концентрируйся на том, что тебе поможет. Концентрируйся на честности человеческой, на чистоте, на любви, смирении, доброте. Концентрируйся на том, что тебя сделает чистым и светлым. Точка эта, на которую ты концентрируешь, тебя чистым и светлым не сделает. А время ты потеряешь в своей жизни. Я на точку должен смотреть. Для чего? Чтобы застыть в ней, в точке в этой. Да застынь в человеческой любви. Зачем тебе в точке в этой застывать? В ней любви никакой нет. Там просто пустота и все. Зачем тебе нужна пустота? Человек соткан из любви и жизни, а не из пустоты. Аскеза для ума должна быть правильной. Человек не должен себя, ну, как в робота превращать. В аскезе для ума. Надо меньше пить, надо меньше пить. Да не надо меньше пить. Надо просто чем-то полезным заняться, и тогда будешь меньше пить. Надо жить в любви, а не в негативе. Человек себя заставляет. Я не хочу думать о плохом. То есть я не хочу обманывать. Не надо не хотеть обманывать. Просто скажи кому-нибудь правду. И сразу тебе станет легче. Как только ты начинаешь с правдой контактировать, ты перестаешь обманывать, потому что ты попал в этот нектар правды. Правда – это нектар жизни, это все виды хороших, все хорошие черты характера человека – это лепестки души. Знаете об этом? У души есть лепестки, как у цветка. И все черты характера хорошие – это наши естественные лепестки нашей естественной души, они у каждого человека есть, просто они запачканы, их не видно. Они запачканы невежеством, мы не знаем о том, что у нас есть внутри удивительная вещь, которая называется нежность, которая называется доброта, которая называется правдивость, которая называется справедливость, решимость, смелость, скромность там и так далее. Это все лепестки души. У каждого человека это есть. Просто иногда душа попадает в женское тело, и, естественно, одни лепестки проявляются больше. И кажется, что она всегда такая душа. Например, женщина, естественно, добрая, нежная, ласковая, внимательная, заботливая. Это естественные качества женских лепестков души. Есть естественные качества мужских лепестков души. Это способность побеждать, концентрация внутренняя, стабильность, сила, разборчивость, пытаться понять, что есть правда, что есть ложь и так далее. Телесный аскетизм. У женщины тело нежное, оно не склонно к аскезму. Телесный аскетизм — это мужская черта характера. Женщине не надо тело сильно уж напрягать. Но аскезы для тела нужны, иначе здоровой не будешь. Но надо правильно их делать. Женщина должна обрадоваться аскезе для тела и делать ее в радости. Например, хотите двигаться — танцуйте. Хотите, допустим, что-то делать для тела — делайте это в радости или в заботе. Допустим, хотите двигаться — ну, позаботьтесь о ком-то. Или потанцуйте. Ну, то есть все с любовью надо соединять, и тогда никакой аскезы не будет, будет движение и здоровье. Вот чтобы разобраться вот с этими чертами — женскими лепестками, естественными, мужскими, естественными и неестественными лепестками души для женщин, и неестественными для мужским, для мужских, я хочу воспользоваться этим случаем во время лекций и сделать рекламу театра «Нити». Вот у нас будет спектакль, «День ангела» называется. Будет спектакль, который точно вам поможет с этим разобраться. Этот спектакль предназначен для того, чтобы понять, кто такая женщина и кто такой мужчина. И когда вы его посмотрите, у вас не будет никаких... Это люди, специально артисты, которые по моим лекциям ставят очень удивительные, красивые спектакли, живые, очень радостные. И вы прямо вот будете смеяться и плакать, и лекцию глубже усвоите. Реклама удалась мне нормально? Двигаемся дальше. Итак, то, что вот говорится в Священных Писаниях, то, что удалено, то, что кажется невозможным и что находится за пределами нашей досягаемости, может быть достигнуто через аскезу. И ничто не может превзойти эту аскезу в этом достижении. Просто каждая аскеза для своего предназначена. Для своего. Вот если я хочу здоровья достигнуть, тогда на природе нужны, на природе аскезы для тела. Это или неподвижные положения, или пост, или подвижные. То есть движение, или замереть, или пост на природе. Дает человеку возможность победить свою судьбу, связанную со здоровьем. Если человек хочет победить свою судьбу, связанную с личной жизнью, тогда аскезы для ума в человеческом обществе. А это означает, что там, где тебе доступно, вот девушке доступно совершать аскезы в отношениях с девушками. Полюби своих подружек сначала, потом родителей на второй стадии, потом придет муж на третьей стадии. Сначала подружек сделай так, чтобы ты всеми любимая стала, подружками. Заботься о них, обо всех. Совершай аскезу. Не хочется заботиться, Олег Геннадьевич, хочется только, чтобы обо мне заботились. Все понятно, это понятно. Но как бы это судьбу не побеждает. Судьбу побеждает, если ты сама заставляешь себя обо всех заботиться. Вот это аскеза для ума называется, которая делает женщину счастливой в отношении, в жизни, в личной. Стань активной, пассивная, пассивная сознание. Жизнь не помогает человеку стать счастливой. Я что-то сижу, жду. Мне вроде бы всем женщинам вы сказали по судьбе положено мужика, а он что-то не сваливается с неба. Вот. И не свалится никогда. Потому что если ты не замуж, сидеть ждать не надо. Будь социально активной, заботься обо всех, всех люби, дома не сиди. Где-то бывай всегда, всех люби, заботься обо всех. Придет время, и тебя заметят, когда станешь сильной аскезой своей. Вся женская аскеза куда идет? Она идет в красоту, которая предназначена для того, чтобы дать какому-нибудь мужику поддыхло. Прямо под сердце она ему красотой так. И он такой: как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Молодец, добилась своего. Теперь еще надо знать, как рыбку положить в кузов этот, в кузовок. Правило номер один. Общаться активно, но не близко. Правило номер два. Спрашивать, чего хочешь, и ловить за слово. Правило номер три. Прояснять будущее в отношениях и не позволять жить вместе просто так. Правило номер четыре. Если увидела, что ничего не хочет, до свидания. Есть настоящие рыбки, а есть оборотни. Они тоже как рыбки выглядят, но они жениться не хотят. Мне одна женщина недавно была открыта консультация. Я иногда в группах ВКонтакте сейчас провожу беседы. Одна девушка говорит, что я с парнем 3 года в гражданском браке пожила. Как только решила жениться, он раз и... Это был не парень, оборотень. Потому что жениться он никогда не хотел. Он хотел тобой понаслаждаться и... К обеду не жди, твой песик. Вот. Классика советского кино. Так. И поэтому она говорит, как сделать так, чтобы его вернуть? А никак не вернешь. Потому что он не хотел с тобой жить. Он хотел побалдеть и тебя вышвырнуть. У мужчин такое есть, бывает. Называется трутни. Есть пчелы рабочие, а есть трутни. И они все одинаково выглядят. Надо распознать. И вот общайся, распознавай. Увидела, что нерабочая пчела. Жениться не хочет, ответственность не хочет брать. Тогда до свидания. Все. И как же аскеза побеждает судьбу? Как это происходит? Аскеза в буквальном смысле слова приближает судьбу. Вот девушка, допустим, начинает о всех заботиться, всех любить. И вот постепенно у ней происходят определенные трансформации в жизни, которые приводят ее к замужеству. Вот прямо через эту аскезу, аскеза приводит прямо непосредственно к замужеству. Это и есть ходить к замужеству. Что значит ходить к замужеству? Это совершать аскезу, которую ты учишься всех любить. Поэтому девочки в ведической культуре, в древней, 7 лет брали на себя эту аскезу. 7 лет от роду уже знали, что надо о всех заботиться, всех любить. Надо вот совершать женские аскезы для того, чтобы потом к 16, 17, 18 годам, когда уже пора рожать детей, не к 47, 8, 9, а к 17, 18, 19, вот, они уже получали себе хорошего мужа. Они эту аскезу совершали по 10 лет, начиная с 7 годов от роду. Они там не в школе учились в это время, в институте, а они знали, что для женщины важнее. Они совершали аскезы в отношениях, заботились обо всех, любили всех, служили всем и достигали силы вот этой получить себе мужа, получали то, что хотели. Теперь, допустим, мужчина хочет устойчивой работы, зарплаты, влияния в обществе. Точно так же. Служение в обществе в виде труда. Причем труда радостного, сильного, спокойного, стабильного. Не дергаться, трудиться, заботиться о тех, кто дает тебе деньги, возможность жить. И эта аскеза приближает тебя, дает тебе силу найти правильную для себя, хорошую, стабильную работу. Вот ты совершаешь аскезу, своим трудом пользу приносишь людям, радостно, не то, что гады мучают меня, не хочу работать, деньги хочу. Вот. Нет, радостно именно, второе дыхание открылось, ты сначала бежать не хочет никто. Пробежался немножко, потом раз, второе дыхание, все. Работаешь, вработался, начал работать, работай радостно. И тогда ты будешь приближаться не к этой вот работе, на которой ты работаешь, а к той, где ты должен работать. Таково движение, ходьба к своей цели у мужчины означает аскеза в труде. Так мужчина идет к своей цели. Ходит, можно по судьбе ходить, не только по земле, понимаете? Девушка идет к своей цели через служение, любовь всем, заботу обо всех, а мужчина через стабильный труд на благо других людей, радостный. Радостно отдаю свою энергию, силу свою внутреннюю. Если человек хочет победить судьбу, которая связана с лишениями, надо себя чего-то лишить. Самый простой способ – это не двигаться. Допустим, Ну, тебя хотят посадить в тюрьму, допустим, да? Садись перед алтарем, не двигайся. Целый час сиди, не двигайся, а может и больше. И просто думай о Боге, молись, лучше включи голос святого человека какого-то, чтобы ты эффективнее молился, надо чужой опыт перенять, почувствовать эту веру в Бога от кого-то. И ты вместе с этим человеком молишься, который знает, не двигаешься совсем. В это время проходят 4 стадии. Первая стадия. Сначала возникает в теле такое... Сначала возникает в теле такое чувство, что ты не хочешь сидеть неподвижно. То есть такое как бы неприятная ломота. Потом она превращается в жар. Потом дальше как будто ты отсидел, все тело становится не твоим. Оно становится, как отсидел ты его. А потом легкость на 4-й стадии. И вот на этой 4-й стадии, когда легкость появляется, ты подумай о том событии, которое тебя мучает. И ты увидишь, что в это время думать об этом событии станет очень тяжело, и телу станет тяжелее сидеть неподвижно. Как будто бы легкость прошла, а опять стало тяжело, хотя была легкость. Это значит, что вот эта энергия аскезы тела вся пошла в это событие. А может наступить такой момент, что у тебя в теле, тебе будет захотеться поменять положение тела, а ты просто думай о Боге и не меняй, и вспоминай это событие. И сиди неподвижно. И в какой-то момент ты почувствуешь, что твое тело не двигается, и оно способно сидеть неподвижно. И ничего не меняется в нем. В нем стало легче, а событие в твоей памяти начало таять. И это значит, что ты его скоро победишь. То есть оно на следующий день может опять вернуться, потому что судьба каждый день обновляется, действует. Но если ты каждый день будешь неподвижно читать молитву, сидеть, может так случиться, что все обернется не против тебя, а за. И так обязательно случится. То есть, если тебя чего-то хотят лишить, то ты сам себя лишаешь подвижности просто. И ты побеждаешь таким образом этой аскезой для тела неподвижной, побеждаешь зажатость своей жизни. Я вам рассказываю свой опыт. Я знаю точно, как это действует. В тот момент, когда ты будешь вспоминать о плохом событии, станет тяжелее сидеть, но ты не двигайся. Не сдавайся. А? За кого хочешь? За кого хочешь? Сколько? Ну вот 40 минут такой период. Ну, понимаете, я хочу вам сказать, что вот эту аскезу для тела неподвижную, для победы над какими-то, ну, допустим, нет квартиры, нет лишения какие-то у человека. Поймите, это опасно делать. Если вы чувствуете, что тело ломит и становится больно потом, лучше не надо дальше в эту аскезу идти, лучше тренируйтесь. Понимаете, это психические каналы тела, они связаны с нашей судьбой. Но сначала, когда они больные, вы даже первую стадию не пройдете, вам плохо станет, вы можете даже в обморок упасть. Поэтому лучше потихоньку как бы тренироваться, и если вы все 4 стадии сможете проходить, то... За час уже будет очень сильное продвижение в вашей памяти. Вы будете чувствовать, что вы побеждаете судьбу. Память всегда связана с объектом. О чем мы думаем, то и с тем мы контактируем. Всегда. Это закон. Не думайте, что это мое воображение. Это правда так. Просто в этом победе есть 3 стадии. Опять же, сначала в сердце спокойно, потом и вот влияние. То есть я нашел адвоката, который может меня защитить. Вот от вот этих, которые хотят, там, допустим, незаконно что-то со мной сделать. 3 стадии там. 3 стадии защиты. То есть легче стало в сердце, это не значит, что все будет хорошо. Надо дальше молиться, дальше двигаться в этом направлении. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что аскеза всегда... приводит человека к победе, но только надо знать, какая аскеза к чему приводит. Я вам это примерно рассказываю, как это все действует. Допустим, если ты чувствуешь, что тебя в жизни все время обманывают, судьба, допустим, там, как я видел в жизни суету, ночей бессонных пустоту. И девушку любил не ту. Ну, то есть обманывает жизнь, да? Что делать? Все, что понято с трудом, то мне дороже. Ну, то есть, а делать вот что надо. Если ты чувствуешь, что тебя судьба обманывает, учись говорить правду. Начни просто людям открывать сердце свое. Хорошим людям, хорошим. Старшим лучше всего. Не надо дуракам сердце открывать. Как говорят, как бы на дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь. Если человек открывает сердце не тому или человеку, это дурость. Открывайте старшим, как бы, исповедь, покаяние. Открывать сердце старшему означает способность увидеть трезво свою жизнь. Если ты открываешь сердце старшим, ты свою жизнь сможешь увидеть трезво. Даже вот эти просто у нас люди встают, начинают мне говорить. Они пока говорят, уже сами понимают, что делать. Мне даже отвечать не надо. Он говорит, Олег Геннадьевич так все видит хорошо. Так вы сами открываете все. Как вы говорите, уже все понятно становится. Потому что вы сами все сделали. Когда человек открывает сердце, в это время он ясно видит свою жизнь. Уже чуть-чуть помочь, и все остается. Совсем немного. Если ты хочешь сдать экзамен, тогда научись видеть в этом пользу. Ну, допустим, экзамен по физике хочешь сдать. Некоторые зубрят, думают, о, сейчас все буду знать, сдам экзамен. Нет, просто научись в этой физике видеть пользу, пойми, зачем она нужна, и эту пользу, знание, видение своей пользы физики, что ты любишь физику, покажи преподавателю. Так как он сам любит физику, он увидит, и все, он тебе обязательно поставит хорошую отметку, даже если ты ни бе, ни ми, ни кукареку не скажешь. Потому что только через любовь передается милость. Часто преподаватели выбирают людей, которые вообще, вот этой логики нет. Если запись посмотреть, как отвечают люди на экзамены, логики никакой нет. Человек может много чего хорошего сказать, но не нравится он преподавателю, этот человек. Его все равно завалят. А другой человек приходит, и он любит предмет, но ничего не понимает в нем. Как я помню, со мной сдавал один из Афганистана, человек пришел, там служил в Афганистане, воевал, пришел в медицинский институт, решил поступать, хоть хотел теперь людей не убивать, а лечить, научиться. Хорошая, благородная идея. И он там как бы, он вообще ничего не соображал по химии, вообще. Он потом рассказывал мне об этом. И ему преподаватель сказал, ну какого цвета учебник, как бы, по химии? Ну какого цвета он знал? Ну это же совсем смешно. Ну он ему поставил 4. Потому что хороший человек, он видно, что хороший человек. Понравился. И он, правда, потом хорошим врачом стал, этот человек. Любовь передает милости. Когда человек любви достигает в аскезе, милость приходит в его жизнь. Какой признак, вот как определить, что человек аскетичный? Аскетичный человек имеет определенные признаки. Как, например, такие признаки? Когда человек аскезы, связанные с пищей, совершает, то он обретает способность кушать, пить только пищу, приготовленную добрыми людьми и только освященными. Всю жизнь. Вот как-то в жизни его так складывается, что он не в ресторанах, не в кафешках китается, а только пищу, приготовленную добрыми людьми и только освященными. Это аскеза в питании. Такой результат дает. Дальше. Мужчина, какой бы он трус не был, если он как мужчина живет, по-настоящему свой мужской долг выполняет, ответственно живет, становится сильным и мужественным всегда. Любой человек, неважно какой трус был. Дальше, если человек, если мужчина всегда в обществе выполняет свой долг перед обществом, перед страной, перед государством. Сейчас у многих людей даже это понятие государства атрофировалось. Мы только столько негатива от правительства читаем, что у нас атрофировалось это понятие полностью. Мы не понимаем, что мир в стране – это милость. Войны нет уже сколько? 60 с лишним лет. Это милость. Вот на этой стране нет войны здесь. Это милость, которая идет от старших, от тех, кто управляет страной. Будь благодарен. Будь благодарен, иначе получишь другой результат. Тотальная неблагодарность народа приводит к революции. Революция приводит к тотальному разрушению страны. Она может 20-30 лет потом после этой революции восстанавливаться, как у нас было в 1917 году. Вот сейчас мы хотим повторить подвиг Матросова, да, еще раз хотим, на, лет на 40, да, вот это вот. Надо любить старших, учиться. Вот дали мир, дали нам, есть дороги, по которым можно ездить, есть предприятия, на которых можно работать. Это все означает милость. Уважать надо эту страну, уважать правительство, уважать культуру, все уважать надо. И когда человек, мужчина, вот так патриотично, серьезно настроен, он получает верную и честную жену, которая также его уважает, как он родину. Потому что для женщины родиной является муж. А для мужчины страна. Ну, это так, аллегория. Ну, так и есть на самом деле. Она пилит мужа, женщина, а мужчина – государство. Мужики государство пилят, женщины там на демонстрации не выходят, кирпичами не кидаются, мужики это делают. А женщины сидят в это время, пилят своих мужей, которые выходят на демонстрации, кидаются кирпичами. Все закономерно. Очень. Каждый своим делом занимается. Если человек, будучи сильно процветающим, постоянно думает о нищих и постоянно заботится о нуждающихся, его процветание никогда не закончится. Еще раз повторяю. Если человек, будучи богатым и процветающим, постоянно заботится о ком-то и думает только об этом, его процветание никогда не закончится. Потому что он вошел в правильную аскезу. Он делает правильные вещи, которые будут его возможность быть влиятельным, взращивать постоянно. И знайте, что то, что я перечислил, это плоды необыкновенного аскетизма. Обычно богатые люди не способны жертвовать, они становятся жмотами. Обычно сильный, мужественный человек становится жестоким. И так далее. То есть, знайте, что если человек сильно привязан к сексу, сну, еде и негативу, он никогда не сможет стать аскетичным и побеждать с помощью аскезы свою жизнь. Есть четыре силы, которые разрушают аскезу, аскетичность. Это сильное желание секса, ну, постоянное занятие сексом чрезмерное. Раз. Второе – лень. Много сна, много неподвижного состояния. Лень, неподвижность, такая ленивость. Дальше – обжорство. И сплетни. Разрушает аскетизм человека. Девушке достаточно просто посплетничать 15 минут с подружкой и до свидания, аскетизм. Вы не сможете дальше то, что вы наметили, сделать. Просто чуть-чуть кого-то пообсуждали. Мужики новости посмотрели, там, все плохо, все, до свидания, аскетизм. На следующее утро вы не встанете рано утром уже. Почему? Потому что не будет сил. Силы человека побеждать себя всегда копится в позитиве, а не в негативе, запомните. Все негативно настроенные люди, все эти бубнилы, они никто не аскетичные. Все эти люди, на самом деле, они все слабы в своем сердце. Сильный человек всегда благородный и всегда добрый ко всему, доброе отношение ко всему. Понимаете, сейчас очень сильно процветает, особенно межрелигиозная злоба. И это позитивируется как доброта. Если человек видит, что вера неправильная, Даже если он это видит, что вера неправильная, он все равно будет об этом говорить с добротой, а не со злобой. И это признак того, что у него вера правильная. Но если он ненавидит кого-то, это у него все неправильно, а не у того, кого он ненавидит. Я не говорю про саму веру, я говорю про то, как верят люди в Бога. Если ненависть, злоба брызжет изо рта у человека, никогда это не значит, что у него правильная вера, запомните. Это не значит, что он не в правильной вере находится. В вере-то, может быть, он и правильной находится. Только в его сердце вера неправильная. Вот в чем проблема. Что правильная вера всегда обозначается добротой сердечной. Человек с правильной верой способен переварить злобу в своем сердце, ненависть и быть благородным. Это признак правильной веры. Жестокость, злоба, хамство никогда не является признаком правильной веры. Сейчас мы перечислим признаки аскетичных людей. Куда аскеза уходит? Первое, она уходит в благородное происхождение. Если человек правильно жил в своей жизни, он рождается в аристократической семье с хорошими правилами. Он, как раньше, дворянское происхождение говорили. Он как бы рождается в дворянской семье, этот человек. Или вот в очень такой образованной, интеллигентной семье, как Лев Толстой, допустим, был дворянином. Это значит, что он с прошлой жизни был аскетичным человеком. Это первое. Дальше. Способность совершать аскезы. Легко вставать рано утром, легко поститься, легко бегать там, спортом заниматься, легко прощать, просить прощения. Означает аскетизм с прошлой жизни. Образованность. Человек эрудированный внутренний, то есть он понимает вещи такими, какие они есть. Признак аскетизма с прошлой жизни. Хорошие манеры. Признак аскетизма с прошлой жизни. И когда человек соблюдает правила религиозной жизни. Знаете, что это за правила? Сейчас объясню. Когда человек, допустим, не женат, он не должен заниматься сексом ни с кем. Не женат, совершай аскезы, образовывайся, учись, стань сильным, зрелым, женись. Первое правило. Неженатый человек не гуляет. Это означает, что он живет правильной религиозной жизнью. Второе правило. Женат. Совершай аскезы в семейной жизни. Зарабатывай, ограничивай свои чувства, заботься о других людях, корми страну. Ну, то есть, совершай добрые дела, не разводись, не гуляй, не думай о других женщинах, выполняй свой семейный долг. Дальше, третье правило. Если ты уже как бы отошел от семейной жизни, от дел, думай только о Боге и молись. И четвертое правило. Есть люди, которые добровольно принимают отреченный образ жизни. Вы знаете все правила этих людей. Надо жить в храме. Надо поменьше мирского, побольше молитвы, поменьше критиковать, побольше раскаиваться, там, аскезы совершать и так далее. Женские и мужские аскезы, в чем разница? Интересная разница есть. Я когда приехал в гостиницу, вот здесь вот, я сидел, ждал, когда меня заселят. Я знал уже, когда я ехал, что меня не сразу заселят. Я посмотрел на свою судьбу и увидел по левой руке у мужчины, как бы связано со средним пальцем, препятствие увидел вот здесь. Я не буду вам все эти рассказы тонкости. Это препятствие означает, что меня не заселят сразу. Так оно и получилось. Я там час сидел, ждал. Вот. И в это время я уже не знал, что мне делать, там устал с дороги. И посмотрел на телевизор, и в это время там женщины занимались боксом. Две женщины дрались. Били морду такие. Это не женское дело, морду бить. Это не женская аскеза. Она и женщине не помогает, эта аскеза. Ну, не помогает никак вообще. Потому что женская сила – это способность побеждать без боя. То есть женщина так создана, у нее так природа устроена, женская, что она побеждает лучше, эффективнее, без насилия. Вот если она не совершает насилие, она лучше побеждает, чем если она совершает. А если она начинает совершать насилие, она, наоборот, себе портит жизнь только и все. Вот, например, если женщина заплачет, она больше добьется, чем если она будет царапать мужа когтями. Понятная система, да? Есть женские аскезы, значит, получается, есть мужские. Ну, то есть, храбрость, выносливость, спать на твердом, любить за холодную воду, всегда пытаться побеждать, доказывать свое, отстаивать, как бы, свои правила жизни. Спокойствие, терпение, непреклонность внутренняя, способность отличать дурное от хорошего, мужество внутреннее, способность переносить трудности жизни. Это признак мужских аскез. Это мужские аскезы все, не женские. Женские аскезы – доброта, способность быть доброй, прощать, способность прощать, женская аскеза, не мужская. Вот. Дальше нежность, заботливость, способность заботиться – это аскеза. Что думаете, очень легко заботиться? Некоторые мужчины думают, а что это, ты же женщина, давай готовь. Это силы нужны, чтобы готовить. Силы, женские силы нужны иногда, этих сил нет, очень трудно иногда. Это аскетизм. Быть всегда, любить, уметь любить, готовить, заботиться – это означает аскетичная женщина, сильная. Немного сил женских. Это не то, что вот само собой это происходит. Если у тебя мужских сил нет, то в ней женской их не будет, она не вдохновляется. Противоположной энергии. Мужчина крепкий, сильный, терпеливый, женщина становится заботливой, нежной, ласковой. Противоположные энергии всегда усиливают друг друга в семейной жизни. Но есть интересные вещи, что есть женские аскезы, которые вдохновляют мужчину на что-то. Хотите знать, какие энергии у мужчины появляются в жизни благодаря женщине? Слава. Слава. Славным мужчина становится, если в него верит жена. Жена верит в человека, он славным становится. Удача. Если женщина верна своему мужу, то у него в жизни появляется удача. Удачливым становится. Ну, нельзя его убить, невозможно, ничего с ним сделать плохого. Жена, верность жены это все делает. Изящная речь означает, если у человека изящная речь, это значит, что жена правдивая. У жены правда в сердце очень сильно, изящная речь. Память, если сильная память у мужчины, это значит, что женщина не имеет злой памяти, она все прощает. Прощение в женском сердце дает память мужчине хорошую. Рассудительность у мужчины означает чистоту у женщины. Если женщина очень чистая, целомудренная, значит, мужчина будет рассудительным. Целеустремленностью человек обладает, если его жена соблюдает правила религиозной жизни. Она все делает по правилам религиозным, мужчина становится как стрела, направленная куда надо. Доброта появляется у мужчины, если жена снисходительна к его ошибкам, недостаткам. Становится добрым, снисходительным к людям. И только одно качество одинаковое. Если женщина терпит, мужчина тоже терпит. Если мужчина терпит, то женщина терпит. Одно качество совпадает, а все остальные отличаются. Но они, это одно и то же. И можно наоборот сделать, сказать наоборот. Если мужчина славный, то есть он как бы имеет славу, то вот женщина такой вот становится, как я вам говорю. То есть она, женщина становится для него, ну вот такой как бы, уважает его сильно, любит. Она просто от того, что он славный становится, уважает его, потому что он сильная, славная личность. Если мужчина способен побеждать судьбу, становится удачливым, то тогда женщина в результате, она становится верной и так далее. Ну, то есть, это одно и то же, просто в мужском и женском теле. Мужчина достигает своего, женщина меняется. Женщина достигает своего, мужчина меняется. Поэтому счастье в семье, оно... Это одни весы на двух чашах. Ну, счастье для двоих одно и то же. Ты свое сделала, получила в нем то, что нужно тебе. Ты свое сделал, в ней получил то, что тебе нужно. Делай свое. Не надо пальцем ни на кого указывать. Допустим, ты у меня неверная, поэтому я несчастный, у меня удачи нет. Да нет, ты несчастный, потому что ты несчастный. Стань удачливым, жена станет верной. Если человек терпелив в жизни, то он всегда снисходительно относится к недостаткам других. А терпелив означает, побеждает свою судьбу. Если человек свои недостатки побеждает, он никогда не будет критиковать людей за их недостатки. Потому что критика людей за их недостатки всего лишь означает, что ты сам не побеждаешь свою судьбу. Поэтому ты злишься на то, как люди ее не побеждают. Сам начни побеждать свою судьбу, по-доброму начнешь относиться к алкоголикам, к тунеядцам. Если тебе ленивые люди раздражают, значит, ты не победил себе эту судьбу. А если тебе просто сострадание к ним, думаешь, Господи, что ж ты такой ленивый? Ну, не то, что ты не заставляешь, но помогаешь ему не быть ленивым, но... При этом злобы нет. Это значит, что ты победил свою судьбу. А если, допустим, ребенок двойку получил, ты... значит, ты не победил свою судьбу. Если ты чувствуешь, что как-то так вот, значит, победил. Если ты строго к нему относишься, но по-доброму, значит, это не твоя двойка, это его двойка. Ты уже эту двойку не заслуживаешь, он заслуживает. И он не перестанет, значит, получать по твоей милости. А если ты на него орешь... или кричишь, значит, это твоя двойка. Твоя по твоей судьбе, родная. Точно так же начальник, если он гнобит своих подчиненных, они родные, они тебе положены, эти люди. А если ты по-доброму относишься к ним, строго, но по-доброму, говоришь, Василий Петрович, я тебя уволю, если еще раз выпьешь. По-доброму. И увольняешь по-доброму потом. Да, можно по-доброму увольнять спокойно. У него злобы в сердце не остается. Он пошел, говорит, да, виноват, я что-то не справился. И он все понимает, потом на следующей работе уже нормально себя ведет. Или опять возвращается уже трезвым. То есть терпение означает победа над своей судьбой. Терпеливые люди всегда победоносцы. Если видите, человек нетерпеливый, значит, он не справляется со своей судьбой. Признак такой. Итак, способность преодолевать неустойчивость в своей жизни, способность побеждать свою судьбу называется терпением. Что такое терпение? Что это за качество характера? Если ты способен побеждать свою судьбу, значит, ты становишься каким? Терпеливым. Спокойно относишься ко всему. А у женщины это как проявляется? Женщина должна быть терпеливой. Нет. Да по-другому женщина выражается. Допустим, она должна эмоции терпеть. Вот, допустим, она хочет мужу пожаловаться и терпит, терпит, значит, побеждает судьбу. Должна терпеть? Нет? Нет. В чем терпение женское выражается? Верности. Верности оно выражается. В способности закрыть рот, когда мужчина открывает. Если он открыл рот, молчи, слушай. Ну, хотя бы делай вид, что слушаешь. Так, стой, слушай, как будто бы слушаешь. Ну же, Господи, когда же он заткнется? Вот, но слушай смиренно, делай вид хотя бы вот так вот, стой. Это означает терпение для женщин. Потом можно поплакать, когда он закончит. Не обязательно там вот все время стоять и молчать дальше. Можно поплакать. Нормально. Терпение у женщины не означает, что она свои эмоции зажимает. Если женщина зажимает свои эмоции, у нее гормональные функции разрушаются, она рожать не сможет потом. Плакать не запрещается, жаловаться не запрещается. Вот. Все это женщине не запрещается. Но убегать другому запрещается. Не уважать мужа запрещается. Не прощать запрещается. Вот это означает терпение. Что я приняла две вещи. Женщина в терпении, значит, две вещи приняла. Зарплату мужа и его характер. Две вещи всего надо принять, женщине. Не так много, правда? Зарплату и характер. И все, счастье полное, все отлично. Да. Как научиться прощать? Тема сложная. Я ее поднял, но как бы я знаю, что я не смогу ее в полной степени раскрыть, потому что только духовные развитые люди обретают способность к прощению. Некоторые люди говорят, я что-то простить до сих пор не могу. Вот прощаю, прощаю, не могу простить. Запомните, человек вообще никогда не может никого простить. Это только Бог в моем сердце дает мне милость простить. Если я кого-то простил, значит Бог мне уже дал эту милость. Потому что если я кого-то не простил, это значит, что я не, милость эту не получил в своей жизни. Не получил. Это значит, что я сам не прощен. Потому что когда человек в моем сердце не прощен, это значит, что я таким был раньше. И еще свою карму плохую не отработал. Вот если я не простил какого-то человека, значит, я еще такой же чуть-чуть остался, как он. Понятно? Вот если я полностью простил, значит, это уже не моя судьба, этот человек. То, что он сделал со мной, больше никогда уже не повторится, не будет. Это даже касается убийства. Допустим, кого-то ребенка убили, допустим. Убийцу все равно, да, наказывать надо обязательно, но простить. Если ты простил, то с тобой это никогда уже не повторится. Следующей серии не будет, уже закончится это кино в твоей жизни, все. А если не простил, не закончится. Опять возможно будет. Потому что это твое кино, твое. Ты сам сделал то же самое когда-то. Хоть это и прискорбно об этом вспоминать и думать. Как один человек ко мне пришел, говорит, у меня серия тяжелых событий в жизни. Начал смотреть на него судьбу, тогда еще консультации давал, время больше было свободно. Смотрю, говорю, что-то вы, наверное, в прошлой жизни много людей поубивали. Такой смотрит на меня, такой, и мне такой раз холод по телу такой. Он говорит, я и в этой жизни уже много поубивал. Мне правда аж холод, зыбь такая по телу пошла. Правда? Реально? Я говорю, ну вот поэтому и череда событий идет. Он говорит, меня не поймали. Говорит, но события плохие. Я говорю, вот терпите теперь, что делать. Судьба может посадить в тюрьму, не обязательно правительство будет сажать. Не может человек избежать наказания, если он злобствует. Никогда не сможет избежать наказания. Иногда люди злобствуют по своей просто искренней неграмотности. Искренней неграмотности. Особенно это касается вопросов веры. Если человек злобствует, не зная, что он злобствует по поводу правильной веры, думая, что это не вера, а просто какой-то сатанизм, он так думает и злобствует. Он может думать, допустим, и ну, как бы этого не касаться. Нормально, мы не можем все замыслы Бога знать. Но если человек думает, что это неправильная вера и злобствует, это называется невежество просто. Но оно не оправдывает. И... Или человек берет, взрывает себя, убивает других ради веры. Он в это время имя Бога повторяет. Представляете? Он злобствует конкретно, ну, лишает людей жизни, ради веры этот человек не оправдывает. Все равно ты будешь за это отвечать по-любому. Потому что если ты злобствуешь даже ради веры, все равно, хоть ты невежественный человек, ты не понимаешь, что ты делаешь, искренне заблуждаешься, все равно за это будешь отвечать. Все равно. Поэтому правило номер один. Никогда не злобствуй. Это самый лучший способ избежать серьезных проблем в своем будущем, в своей судьбе. Никогда ни перед кем не злобствуй. Самый лучший способ. Потому что если ты думаешь, что ты свою злобу проявляешь ради справедливости Господней, как бы, то, может быть, ты ошибаешься. Такое может быть вполне. И тогда еще больше, к сожалению, ты получишь. Поэтому, знаете, самые большие страдания человек испытывает, когда он оскорбляет верующих людей. Если человек оскорбляет искренне верующих людей, он Богом не будет прощен, это я вам цитирую Священное Писание, пока он не раскается перед этими людьми сам лично. Представляете? Прощение не всегда доступно. Мы не можем быть прощенными иногда. Вот в этих случаях, когда святого человека, особенно человек оскорбляет, он не будет прощенным, пока он не раскается перед этим лично человеком. Есть четыре категории людей. Если ты оскорбил невежественного человека, просто раскайся в своем сердце перед ним, и ты будешь прощен. Невежественный человек – это человек, погрязший в грехах. Например, ты говоришь, ты убийца там, на того, кто убил. Он оскорбил его. Душа же, правда, не убийца, душа просто. Ошибся, заблудившаяся душа, конечно. Ну, за злобой сказал на него. Просто раскайся, скажи, что-то я погорячился. И все, и ты будешь прощен сразу, без проблем. Дальше, если ты оскорбил человека в страсти, то есть человека, который сильно привязан к деньгам, там, к славе, к почету, другого счастья у него в жизни нет. Ты такого человека оскорбил, то просто раскайся в своем сердце и этому человеку улыбнись, скажи «добрый день, я рад вас видеть». Скажи ему что-то хорошее. Не надо ему приходить и раскаиваться перед ним. Невежественному человеку не надо подходить и раскаиваться перед ним, потому что он это запомнит тебе потом. Вот. Страстному человеку не надо подходить и раскаиваться, сердце свое открывать. Он обязательно запомнит. Он не будет тебя наказывать за твое оскорбление, но воспользуется. Ну, за твое, например, ты раскаялся перед ним, а он потом придет и скажет, так как ты вот такой, теперь вот так будет. Ну, то есть он воспользуется этим, он поменяет отношение в свою пользу. Вот. Поэтому страстному человеку не нужно говорить, что ты раскаялся, а просто по-доброму начать к нему относиться. А вот если благостный человек, кто такой благостный человек? Это тот, кто зла никому не желает, над собой работает. Понимаете, есть три категории людей. Есть люди, которые вообще как бы не хотят ни над чем работать, они хотят просто балдеть. Это невежественные люди. Кто такие страстные люди? Они работают над другими. Их энергия, победа над судьбой направлена вовне. Они думают, что надо деньги привлечь в свою жизнь, будешь счастливым, надо поменять близкого человека, будешь счастливым. Поэтому они меняют этот мир, страстные люди, они себя не меняют. Кто такие благостные люди? Они перестают этот мир менять, начинают себя менять. Вот когда ты с благостным человеком встретился, раскайся перед ним напрямую. И тогда, ну не говори ему всех деталей, чтобы не ранить его сердце. И тогда ты будешь прощен. А если ты со святым человеком встретился, скажи ему все детали, раскайся перед ним глубоко, и тогда ты будешь прощен. А если нет, тогда не будешь. Понимаете, если ты со святым человеком встретился, тогда прямое раскаяние, глубокое раскаяние. Очень важно это знать. Иначе будешь мучиться всю жизнь. Поэтому непрощенность бывает в этом мире. Иногда люди говорят, я что-то непрощенный хожу такой, непокаянный. Как это выглядит? Это выглядит так, что человек не может отвлечься от дурных мыслей. Вы знаете, когда человека несет, в голове у него бардак, его несет на злые мысли. Это значит, он кого-то сильно оскорбил. Вот есть такое понятие злыдни. Вот злыдни – это люди, которые сильно кого-то оскорбляли в своей жизни. И они не раскаялись. Они становятся постоянно в негативе, всех не любят, ненавидят. Конечно, они при этом какую-то добрую идею, как бы этому какую-то делают, что она типа какая-то миссия в жизни у него важная, ненавидеть других людей, особенно за их веру. Это просто оскорбление, это дает такой результат. Человек не может отвлечься от негатива, он постоянно думает о плохом, злится на людей, постоянно вот в этом каше в этой варится. признак серьезных оскорблений. Будьте осторожны. Если вы чувствуете, постоянно что-то вам лезет в голову, вот эти мысли, все плохо, у нас страна плохая там и все прочее, значит оскорбление. Оскорбление – страшная сила, разрушающая жизнь человека. Запомните, есть только одна сила, которая по-настоящему сильно разрушает жизнь человека и делает его необменяемым по отношению к самосовершенствованию и Богу. Это оскорбления других людей. Только одна вещь, которая Богу сильно не нравится. Сильно не нравится. Все остальное прощается. Поэтому есть люди непрощенные. Эти люди могут прощение получить, только раскаявшись перед людьми. Обычно они считают себя самыми умными, что они лучше все знают, как Бог тут все устроил. Эти люди судят веру других людей, судят их мотивы. Как одна женщина, она воспользовалась методикой такой, в общем-то, интересной, и она начала описывать мои мотивы, ну то есть по чертам лица, там начала описывать мои мотивы. Как можно по чертам лица мотивы человека определить? Черты лица — это просто застывшая прошлая жизнь. Она не указывает никак на мотивы. Человек в прошлом бандитом даже может быть, и его мотивы могут стать священными в этой жизни. Мотивы человека — это его просто желание жить, то есть его направленность жизни, понимаете? И черты лица могут указать на наклонности человека, на его как бы способ мышления, но не на мотивы, не на веру человека, и на него корысть или бескорыстие черты лица никогда указать не могут. А когда ты по чертам лица судишь о мотивах человека, это называется оскорблением личности, уже оскорблением личности. Никогда не позволяй себе судить о том, что недостижимо для тебя. Это очень опасно. Можешь очень сильно влететь потом. Бог не любит таких вещей. В общем, я не захотел дальше ее слушать. Не потому, что как бы я против, да, нормально, но мне не понравилась система. Нельзя мотивы определить по чертам лица. Тоже человек ладошку смотрит или гороскоп. Вы будете бандитом. Как ты определил? По этой картинке, которую там видел. Никогда не сможете определить. Там написано просто наклонности человека. А кем он станет, он, это его свобода выбора. Он сам решает, будет он праведником или бандитом. Это его выбор. Ничто не может нарисоваться в этом. Ни в карте, ни на лице, ни на ладони. Не может быть указано направление движение судьбы человеческой. Он сам выбирает, куда он будет двигаться, сам. Это наш выбор. У нас есть наклонности, допустим, меня тянет в одну сторону очень сильно, но я могу все равно в другую. Это мой выбор. Это наш выбор. Качество, которое должна развить в себе цивилизованная личность. Представляете, в Ведах описано, вот, как мы считаем цивилизованная личность, швейцарские часы должны быть, записывать. Вот, швейцарские часы, ну, то есть модная одежда, модная прическа. Надо также иметь правильный, ну, знать вот эти все кебабы, суши там. Ну, то есть модный язык надо знать, вот это вот все, модный язык знать. Это означает цивилизованная личность. Мы так сейчас думаем. Смотрите то, что писано в Священных Писаниях. Написано. Качество цивилизованной жизни. Первое, не гневаться. Прощай. Значит, что ты цивилизованная личность. Вернее, ты еще не простил, но хотя бы пытаясь простить. Это называется не гневаться. То есть, когда человек не гневается, он просто не хочет проклинать. Он не хочет злиться. Он просто понимает, что это не способ жить, злиться. Если ты хочешь наказать, накажи, но не надо злиться. Злоба означает, что ты не цивилизованная, просто не культурная личность, и все. Не лгать пытаться. Второе правило. Постоянно жертвовать, отдавать свою речь. Свои мысли отдавать людям. Я желаю всем счастья. Это отдавать, жертвовать мысли. Отдавай богатство, там, корми нищих. Постоянно давай, заботься о других. Я недавно был в одном городе, в северном. Я уж не помню, где постоянно езжу. А, в этом, в Красноярске. И вышел из подъезда просто подышать воздухом. И увидел там, ну, такой вот, просто пластиковая бутылка, да, там вырезана с двух сторон, и лежат семечки. И птички подлетают и клюют, подлетают и клюют. И столько радости в сердце возникло от того, что я это увидел. Это называется бескорыстие, раздавать богатство. Даже просто семечки, повесил вот эту штуку, и просто семечки вот эти вот, которые птички клюют, они птичкам радость делают, и тем людям, которые это все увидели. И ты от этого получишь счастье в жизни. 100%, 100%. Понимаете? То есть вот это качество цивилизованной личности. Сделай добрые дела, чтобы все радовались вокруг. И тогда твоя жизнь тоже радостной станет. А то что-то я водяной, никто не водится со мной. Вот. Ну, сделай добрые дела, начни что-то делать доброе, чтобы радость вокруг пошла, и она у тебя в сердце тоже появится. Прощать уже по-настоящему, то есть чтобы здесь ничего не осталось. Это уже покруче. Зачинать детей только со своей законной женой. Качество цивилизованной личности. Понимаете, да? Поддерживать чистоту ума и тела. Ну, то есть, что такое чистота ума? Это, опять же, вот эти все качества характера. Стараться не лгать. Там, по-доброму ко всем относиться тогда. Чистота тела означает мыться каждый день. Не душиться одеколоном, а мыться. По-настоящему, водичкой. Чистота тела также означает чистота квартиры, тоже уборка, хотя бы пускай пылесос с дистанционным управлением убирает. Кто-то должен убирать, иначе грязь, она разрушит твою жизнь. Не питать никому вражды, качество цивилизованной личности. То есть, смотрите, есть враждебно настроенные люди, правда ведь? Кто-то может разрушить нашу страну, хочет, правительство свергнуть, кто-то хочет. Такие это все люди какие? Это враги для этой страны. Знаете почему? Потому что самый лучший способ научить правительство, это помолиться за него, чтобы оно само научилось. Запомните, если люди пытаются свергнуть правительство, они создают хаос в этой стране. Новое правительство, чтобы исправить все, ну, сделать все по-своему, для этого требуются годы. И вот эта система там поменялась полностью власть, мы избрали новую теперь, все поменялось, хаос в стране создается. Мы видели, как недавно в одной стране, ну, партия другая, правящая пришла, и хаос полный, народ дезориентирован, никто не знает, что теперь делать, как жить, потому что власть стала другой, другие правила, другие законы, все другое. Это называется демократия. Так зачем нужна такая демократия? Она хаос создает. Лучше помолиться за тех, кто сейчас у власти, чтобы они все правильно делали. Им нужна молитва наша, а не наши революции там, и демонстрации. Революция всегда это хаос, запомните, это разрушение. Это всегда только трупы, куча крови, понимаете? Вся самая цивилизованная во время таких вещей просто разрушается. И те, кто хотят в нашей стране разруху такую принести, это враги. Но к ним вражды не надо питать. Надо знать, что они враги, прощать их, но строго внутренне. Строгость наказывать, но в сердце вражды и злобы не питать. Злоба разрушает все. Злоба не бывает. Быть простым. Что значит быть простым? Знаете, когда, что такое непростой человек, знаете, да? Такое дело вьет, и себя что-то корчит. Это непростой, значит. Простой вот какой есть, такой есть. Как есть, так есть. Будь простым. Это цивилизованный, значит, человек. Значит, есть крутизна такая. Я, допустим, захожу иногда в самолет в бизнес-классе такие. Ну, бывает, просто человек в бизнес-классе, потому что он вот такой, он... Просто благочестивый человек, у него столько качеств хороших, что он может позволить себе летать в бизнес-классе. Такой бывает. Добрый, богатый, хороший человек. А есть такие, знаете, сидят такие, ну, вообще, крутизна просто. Это означает, нет простоты. Это значит, что человек тупой. Что простота – признак глубины. А если, ну, значит, он тупой просто. Ну, что делать? Надо простить. Идти дальше. Ленин был простым. Очень разумным человеком, но простым, абсолютно простым. Как есть, так есть все. Простота признак... Знаете, как Ленин завоевал страну? По своей простотой. Люди в него верили сразу из-за того, что он был просто простым. Понимаете, просто из-за своей простоты он завоевал сразу всю страну. Его сделали вождем, потому что он был просто простым. Не было другой какой-то причины. Простота притягивала простых людей сразу. Они видят, что он вот честно говорит то, что говорит, так и есть. Все, они, мы за Ленина, все. А то там кривлялся перед ними там. Они не завоевали людей. Заботиться о своих подчиненных, детях и тех, кто младше. Признак цивилизованного человека. 9 признаков я вам рассказал, писано в Священном Писании. Если человек прощает даже тех, кто агрессивен и злобен, и сердце о своем, злобы о таком человеке не держит, то это значит, что сила этого человека приходит от самой истины, высказанной в Ведах. Как определить, что сила человека из самой истины приходит, от самого Бога? Если человек может даже злыдню простить, агрессивному, и не держать злобу на нем в своем сердце, значит, сила у этого человека в сердце приходит от самого Бога, от самой истины. Запомните, только такой критерий. Потому что злыдню простить практически невозможно. Но если это получается, значит, Бог дает такую силу, нет другой причины. Знаете, что если человек целиком, полностью отдает свою жизнь Богу, сразу же в этот момент ему списываются все грехи из его сердца. Но при этом они там остаются. Понимаете, как в банке. Долги списали, но как бы сколько долгов, все знают. Слушайте внимательно, интересно. Допустим, человек полностью вручает себя Богу, он идет в монастырь. Все. Он вручил, он живет только для Бога. Судьба закончена. То есть она не действует, он пока в монастыре думает только о Боге, служит другим. Его и судьба не действует плохая, все. Если он думает, нет, надо что-то, мне не нравится такая жизнь. Пойду назад опять, в мир. Как только в мир шаг сделал, там в банке опять поднимается сумма. Ну его, конечно, добрые дела в монастыре списываются, там сколько там, все подсчитывается. Но сумма опять возвращается назад. А если он всю жизнь так прожил, для Бога, и никогда не помышлял о себе ничего, вот вся сумма, все эти грехи, так списываются окончательно в момент смерти этого человека. Все, до свидания, грехи. Его сердце остается абсолютно чистым. Система ясна? Поэтому не надо думать, я как бы Богу в храме сказал, Бог, Господь, я твой, все, я твой. На 5 минут потом вышел, опять уже не твой. Ну вот на 5 минут он тебе все и простил. В это время ты как бы с Богом был, а потом назад все. Понимаете, то есть не надо думать, что так все легко. Как бы раскаялся на 5 минут, и грехов нет, пошел дальше грешить. Ну заново, да, апгрейд сделал. Нет, так не бывает, мои хорошие. Конечно, когда ты раскаиваешься, то ты осознаешь свои грехи, у тебя больше возможности их победить. Это любой момент раскаяния, это самое лучшее. Это уже дает тебе возможность потом побеждать лучше. Поэтому раскаиваться в храме надо обязательно. Исповедь, раскаяние обязательно нужна. Все это нужно обязательно. Но это не значит, что все, апгрейд происходит, у тебя там ничего не остается, все, пошел, что хочешь, то и делай. Нет. Апгрейд происходит. Если ты дальше будешь жить правильно, он так и остается. А если нет... Значит, тогда все возвращается назад. Немножко по-другому. Ты их лучше понимать начинаешь. Они для тебя становятся понятными, твои грехи, после раскаяния. Человек, который живет животный образ жизни, означает, просто наслаждается жизнью, всегда идет вниз, в ад. Человек, который совершает аскезы, работает над собой, всегда идет в рай, наверх. Человек, который живет правильно, честно, не сильно напрягается, не сильно убивается, живет честно, правильно, без аскез, без особых и без грехов. Остается посередине. Рождается опять, я и был в том же месте. Но если, не дай Бог, человек решит, что он обязательно будет грешить дальше, он решил, что он будет, допустим, изменять жене, или, допустим, будет обманывать всех, или будет делать какие-то недобрые дела, но он при этом узнал правила техники молитвы, он знает, как очищать свою жизнь, и он решение такое принял. Я буду воровать, глупости делать, грехи совершать, и при этом буду молитвой все это убирать. Этот человек, самый падший из всех живущих в мире, говорится в Священном Писании, и наказан будет больше всего. Приводится такой пример. Буддистская такая притча. Это буддисты рассказывают своим монахам. У буддистов есть как бы правило вегетарианства, не насилие. То есть нельзя совершать насилие. Допустим, монахи пасут яков. Яки им дают шерсть, дают молоко. Можно воспользоваться и мясом, да? Яков. Яки это такие коровы горные. Вот. Шерстью обросшие. Притча такая. Монахи пасут яков. И так получилось, что яки как-то прижимаются к скале. Судьба так действует. Он немножко их прижимает, конечно, сам. Тот, кто пасет. А там внизу тоже случайно уже как бы на плите, которая внизу лежит под скалой, там уже и нож лежит для разделывания, и монах туда забрел тоже случайно какой-то. А вдруг упадет як вот сам, своей смертью погибнет. Не то, что его кто-то убьет, а просто вот ненасильственная смерть, значит, мясо не греховное уже. Понимаете, да? И як, конечно, падает там какой-то, потому что куда ему деваться, его зажали. Кто-то свалится однозначно. Он валится, его потом разделывают и думают, чистое мясо, не греховное. Это буддийская притча. И какой этой притчи как бы для буддистов резон? Резон такой, Бог знает больше, чем ты предполагаешь. Например, я знаю один случай, одна девушка, послушая мою лекцию, и она так сделала, что муж сам ее бросил. И она говорит, да классно, все нормально, он меня бросил, он будет отвечать. Бог знает больше, чем ты предполагаешь. Он знает больше гораздо. Поэтому не тешь себя иллюзией. Если ты его заставила бросить, и там думаешь, что у тебя потом все классно будет, то ты в иллюзии. Как диагностировать свою судьбу по своему сердцу? Сердце всегда указывает на судьбу, всегда. Судьба всегда человек находится в сердце. Чувство тревоги указывает на то, что есть тяжелая судьба. Если человек предается чувству тревоги и думает только о нем, называется мнительность. Судьба становится еще тяжелее. Поэтому мнительным людям не надо слушать о тяжелой судьбе. Допустим, мнительный человек или человек, не желающий работать над собой, пришел на лекцию о судьбе. И лектор, тоже как бы чуть-чуть считает себя Богом, чуть-чуть совсем. И рассказывает мнительным людям о том, у кого судьба... Уже осеннее пальто не покупать, у кого судьба никогда замуж не выйти, у кого судьба никогда не жениться, а у кого судьба скоро помереть от болезни. Лектор такой классный, да? Знаете, когда астрологи, психологи, всякие люди, которые о судьбе человеческой говорят, обрекают человека на что-то, эти люди все считают себя Богом. Потому что Бог человеку всегда дает хоть маленькую, но свободу выбора. Даже если у человека по судьбе опасность смерти находится на 99,9% то все равно вот этот 0000001 у него есть. И если этот психолог или астролог скажет, покажет ему на 0001 подтверждение, то в этот момент этот астролог станет хорошим человеком. А если он ему покажет на 99999, тогда этот астролог за это будет отвечать за свое предсказание. Потому что лучше бы человеку об этом было не знать. Потому что если пессимистично настроенный человек слышит от слишком уж божественного настроенного астролога, что он обречен, то оба за это будут отвечать. Один будет отвечать за то, что он поверил в то, что нельзя победить свою судьбу, а другой будет отвечать за то, что он такое предсказание сделал. Оба из них, они оба эти человека просто находятся в глубоком невежестве по поводу того, что такое судьба. Потому что судьба человека однозначно имеет препятствия. И однозначно эти препятствия могут быть практически непреодолимыми. Но судьба означает, что победа есть. И даже, может быть, человек, побеждая судьбу, не выживет, но побеждая судьбу, он ее всегда победит. Потому что победа судьбы не всегда означает остаться в этом мире. Победа судьбы означает увидеть вечность, увидеть себя как душу, почувствовать, что ты Богом защищен всегда в жизни. Вот это победа над судьбой на самом деле. Человек, который это увидел и почувствовал, всегда к Богу идет, возвращается. Вот это победа над судьбой. А если человек обреченным посчитал себя благодаря какому-то другому человеку, то это разруха, страшная разруха. Поэтому чувство тревоги – это просто объем работы и все. Вот у вас есть тревога в сердце, не зацикливайтесь на ней. Поймите, что она указывает вам на то, что есть бардак, который надо просто прибрать, и все. Точно так же, как вы на кухне прибираете, так же человек прибирается в своем сердце. Какими способами? Выбирайте свой. Первый способ, самый простой. Не можете работать над собой, помогайте другим. Идите, накормите кого-то, скопайте деревце, сделайте так, чтобы травка росла, птички пели, бабушки не голодали. Не можете работать над собой, хотя бы делайте добрые дела. Дороги отремонтируйте. Перестаньте критиковать правительство. Вот смотрите, если вы сейчас все вместе начнете меня критиковать, я смогу лекцию прочитать, нет? Шансов нет. Даже один начнет, меня тоже собьет. Мне будет тяжело уже. Если вы по-доброму обо мне будете думать, тогда я смогу. Вот и весь ответ на вопрос, как нужно со старшими себя вести. Вот и весь ответ на этот вопрос. Вот он. Он очень простой. Чувство тревоги означает объем работы. Все. Ничего здесь такого... Ой, Олег Геннадьевич, что же? Просто объем... Моя кухня такая грязная, что же тогда будет теперь? Да ничего не будет, вымой и все. Если человек чувство тревоги превращает в какую-то обреченность, этот человек просто лентяй, он не хочет трудиться над своей судьбой и все. В этом только диагностика его сердца. Больше нет никакой другой диагностики. Если ты боишься чего-то в жизни, это значит, ты лентяй, не хочешь с этим бороться просто. Ой, я что, одна останусь? Конечно, нет. А в этой жизни я женюсь, замуж выйду, я не знаю, может, следующий. Все зависит от того, сколько ты будешь трудиться своим сердцем. Олег Геннадьевич, а когда я выйду замуж? Скажите конкретную дату. Поставьте мне 5, я экзамен не хочу сдавать. Не поставлю. Зачем? Какой смысл? Я и не уполномочен ставить. Бог только решает, кто когда чего. Есть, конечно, периоды, когда человек может выйти замуж. Одна девушка ко мне подошла, говорит: Олег Геннадьевич, вы обещали мне, что через 2 года будет муж. Нет. Я просто сказал, что через 2 года будет благоприятный период для замужества. Она говорит, да, да, был такой фраер. И что, вот он должен был моим мужем быть? Я говорю, нет, просто вот с чего заслужила, то и получила. Сможешь с таким жить или нет, это другой вопрос. Но приходит время, человек получает, что он заслужил. А какое-то время не получает, потому что время всегда так действует. И оно видно, это не так сложно это все видеть. Если человек этим занимается, ему не сложно это видеть. У меня даже ребята учатся, они начинают чувствовать, видеть, как все действует у других. У других. У себя нет. У себя это уже другое. Это уже тяжелее. Ну, у себя тоже можно. Вот чувство тревоги, знать, что-то не так. Что конкретно, ты не знаешь. Неважно. Делай добрые дела. Не можешь над собой работать, помогай другим. Если можешь над собой работать, работай. Это вторая стадия как бы победы над собой. Пожертвование самое простое. Это побеждает судьбу. На сердце тревоги меньше становится, если ты другим помогаешь. Можешь над собой работать, это лучше. Работай над собой, пожалуйста. Вставай рано, молись. Выполняй свой долг. Допустим, ты пришел на какую-то секцию, кружок «Умелые работники над собой». Там какие-нибудь там благостный кружок, пришел там, вы говорите о очень возвышенных вещах, приходите домой, варежку на мужа. Ра-а-а! Замечательная, благостная жизнь. Вот. Знаете, что это нормально обсуждать, как правильно жить, там ходить, все нормально. Но благостная жизнь, она в отношениях с близким человеком. Не можешь с близким человеком правильно себя вести. Вот вся твоя благость. Сколько есть, столько есть. Легкость в сердце. Значит, хороший период в жизни идет. Можешь порадоваться. Легкость на сердце. И душа не случайно светло, и не случайно весело. Значит, хороший период. Или сделал доброе дело, легкость появилась, победил судьбу. Как определить хороший период? От легкости, в которую ты победил судьбу. Если ты молился, 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 легкость возникла в сердце, победил судьбу, а не было сначала легкости. Если ты аскезы совершал, 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 постился, 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 не двигался, не двигался, не двигался, или бегал, 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 и раз легкость в сердце возникла, значит, ты победил судьбу в какой-то степени. Посмотришь, что дальше будет, если завтра легкость прошла, опять тяжесть, значит, чуть-чуть победил, опять побеждай дальше. Видите, первый способ пожертвования, второй способ работа над собой, и третий способ – это служение Богу. Самый сильный, самый возвышенный, самый лучший, самый трудный. Потому что там все надо честно делать. В храм пришел, будь честным, поклонился так, пошел дальше, о, поклонился или нет. Это нечестно. Поклонись честно, то есть по-настоящему. Если ты кланяешься, значит ты кланяешься. Иначе это не служение Богу. Если ты исповедуешься, исповедуйся. Если ты причащаешься, причащайся. Делай все честно. Если ты делаешь нечестно, это не служение Богу. Это просто лицемерие. В храм зашел, очень сложно там все. Очень сложно. Будь сосредоточен, надо там болтать. Там все очень сложно. В отношении с Богом все очень сложно. Но если ты Богу служишь, то... Все остальное вообще несравнимо с этим. Несравнимо. Ни аскезы, ни пожертвования. Со служением Богу никакого сравнения не имеют. Потому что служение Богу выше всего в десятки раз. В десятки раз. Просто делаешь то, что надо делать в храме. Как служить Богу? Делай то, что там надо делать. Надо убраться, помоги, уберись. Надо петь, пой. Надо свечки зажигать, зажигай. Вот как бы по культуре вере положено, так и делай. Там есть глубокий смысл во всем этом. Потом узнаешь со временем. Есть тяжесть сердца. Тревога, да? Значит, что-то не так, не очень. Тяжесть сердца, понимаете? Тяжесть это уже не очень. Это уже очень. Тяжесть это значит, это реально что-то серьезное. Это значит, надо вот сейчас время выделять на молитву несколько часов в день уже. Тяжесть сердца, если ты чувствуешь, тебя тянет судьба, так давит. Вот так плохо внутри. Значит, уже очень. Что-то будет происходить обязательно. Олег Геннадьевич, не пугайте меня. А я и не пугаю. Я просто говорю правду. Если вот здесь вот совсем, я не говорю про то, что давит, Олег Геннадьевич, у меня вот на грудину давит, это тяжесть сердца? Нет. Я говорю сейчас не про грудину, а про душу, про сердце. Там внутри что-то совсем плохо жить стало. Когда-то я себе вспоминаю, что камень о моей судьбе. Я как бы, жизнь в тупик вошла. Значит, у тебя серьезный, тяжелый период в жизни идет. По-настоящему тяжелый, он может скосить тебя даже. Сделать тебе тяжелую болезнь или разрушить судьбу, или еще что-нибудь. Что делать? Пугаться? Нет. Бежать, чтобы тебя там помахали чем-нибудь, там побрызгали? Нет. Это помогает тоже, святые места помогают. Не бабки-гадалки, которые деньги взяли, и тебя побрызгали, все, нет тяжести. Это самообман. Вот если человек, допустим, умирает, ему можно убедить, что он не умирает? Можно. Я видел такого человека, он умер неожиданно. Его убедили, что он не умирает. Потом раз и умер неожиданно. Убежденный, что не умирает. Можно даже убедить, что не умирает, хотя он умирает. Это не способ, понимаете, засунуть голову в песок, это не способ. Если у тебя тяжесть сердца есть, не надо идти к бабке, которая тебе, оп, и сняла. Ничего это не снимется. Это снимется благодаря тяжелому труду сердца только может сняться, и все. Больше никак. Какой труд вы выберете? Пожертвования, добрые дела, аскезы или молитва, или служение в храме, это то же самое, в принципе, служение Богу. Кульминация служения Богу – это молитва, самое сложное. Но есть другие виды. И чтение священных писаний, чтение настрой на священное писание, чтение псалмов там, и так далее. Все это очень глубокие процессы служения Богу. Самой кульминацией является повторение короткой молитвы, направленной на прославление Бога или желание служить Ему, предание, желание предания Ему. Это вот кульминация всего служения, это признание Богу своей любви. Как и кульминация любой любви другой. Это «я тебя люблю». А если много раз человек повторяет, значит, это молитва уже называется. Итак, запомните, победа над судьбой и судьба находится в памяти. Память всегда связана с судьбой. Если мы помним о чем-то тяжелом, значит, там действует судьба. Если тяжесть сердца и память об тяжелом, и я не могу отвлечься, и спать даже не могу, меня постоянно об этом думается, это значит, что судьба тебя задавливает уже, задушит. Это значит, ты не справляешься. Не справляешься, значит, надо поменьше думать о работе, поменьше думать о семье, обо всем поменьше. Больше победа над судьбой, больше молитва, больше работы над собой. Отвлечься от всего, ты все равно в таком состоянии никому не поможешь. Помоги себе сначала, а потом всем другим. Иначе ты будешь разрушен, и никто тебе потом не поможет. Чувствуешь, тяжело стало? Сражайся за свою жизнь. Победи своим оружием. Если вы хотите беспристрастно оценить свою судьбу, всегда это делайте с добротой и позитивом в сердце. Меня один человек спросил, а как видеть правильно будущее? Я ему рассказал, как веды говорят. Правильно видеть будущее, если ты изо всей силы в будущем хочешь увидеть чистоту, радость и позитив, то тогда ты параллельно увидишь и весь негатив. Но ты увидишь все это в правильном балансе. Ты увидишь все взвешенно, правильно. Так и в человеке тоже. Если ты человека хочешь правильно увидеть, увидь в нем самое лучшее сначала. Все плохое увидишь тоже параллельно. Но при этом в правильном балансе. Но если человек вам говорит, ой, 2012 год, все, катастрофа там и так далее. Этот человек не видит будущего. Он просто шизовик-затейник и все. Что-то насочинял там, насочинял. Что-то он видит, конечно, но он раздувает из страха. В будущем есть страх. Он из этого страха делает судьбу целую. То есть он что-то увидел там чуть-чуть и раздул это. Это значит, человек не может видеть будущее. В будущем надо сначала увидеть чистоту и свет, а потом увидишь параллельно и трудности. Будущее – это всегда чистота и свет. Человек – это всегда это душа. Запомните это. Душа означает самое лучшее все, а все остальное в нем Это второстепенно. Память, чистая и светлая память, является залогом успеха в понимании своей судьбы. Если ты в страхе находишься, не поймешь свою судьбу. Если ты хочешь ее понять, помолись, когда сердце в спокойствие войдет, подумай о своей жизни, увидишь всю правду. Как только испугаешься, опять правду перестанешь видеть. Правда всегда видится только тогда, когда ты в чистоте находишь свое сердце. А когда ты находишься рядом с святым человеком, оно у тебя всегда будет сердце в чистоте, и ты в это время можешь все про себя узнать легко. А потом опять все затуманится, когда отойдешь от него. Ну, примерно будешь знать уже. Хотя бы. Память соединяет нас и с будущим, и с прошлым, и с настоящим. Но люди не верят в это, и поэтому нет полного соединения. Человек может чувствовать, предчувствовать свои события, своей жизни. Если он с позитивом на них смотрит, и если он пытается их вспомнить, подумать о них. Подумать означает вспомнить. Человек может видеть прошлое свое даже. Даже прошлую жизнь можно понять, если с позитивом вспоминать. И эту жизнь даже правильно можно оценить, если ты с позитивом вспоминаешь, не со скорбью. Но если у человека в сердце вот здесь нет покоя, у него покоя не возникает, и это не беспокойство называется, а его куда-то несет все время, хочется кому-то что-то доказать, хочется что-то сделать, суета такая в сердце находится. Есть только одна причина этому. Как вы думаете, какая? Только одна. Какая? Оскорбление. Если мы оскорбляем других людей, ненавидим их веру, ненавидим их направленность жизни, не прощаем людей, если других, никогда мы не сможем диагностировать свою судьбу, понять ее и победить. Нас понесет течение жизни просто. Непонятно куда. Человек такой не способен ни в чем разобраться. Просто с ума сходит и все. Причина – Богу не нравится то, что он делает. Когда человек никого не судит, Богу всегда нравится. Начал судить, стал правым, стал как бы возглавил божественный суд, начал всех клеймить. Все, Богу не нравится.
Скажите, вот аскезы, да, различные направленные решения различных вопросов, да, трудностей судьбы, есть какая-то последовательность? Я недавно слушал вашу лекцию.
Да, есть последовательность. Как можно стать аскетичным? Последовательность есть. Самое первое, что можно сделать для своей аскетичности, это режим дня. Начните просто в гармонию входить с этим пространством. Синхронизируйтесь с пространством, в котором вы живете. Если вы начнете рано вставать, вы будете получать силы от солнца. Если начнете рано ложиться спать, будете получать силы от луны. Если будете в обед кушать больше всего пищи, солнце само будет все переваривать у вас в животе. И ваша жизнь станет очень сильной. И много энергии высвободится в результате изнутри для того, чтобы дальше решать свои вопросы. Понимаете, у нас много энергии тратится впустую. Обожрались на ночь, холостой ход. Поздно легли спать, не выспались. Поздно встали, солнце уже против тебя действует, а не за тебя весь день. И так далее, понимаете? То есть мы как бы сами себе портим жизнь из-за того, что не соблюдаем режим дня. Это означает, режим дня означает ритуал. Ритуал идет от слова «рита». Это санскритское слово означает вселенский ритм, ритта, вселенский ритм или ритуал. Это одно и то же. Если ты начинаешь вставать вовремя, ложиться вовремя, это самый первый ритуал, который ты должен соблюдать, чтобы с этим ритта войти в гармонию. И у тебя, ты обретаешь нормальную жизнь, у тебя появляются силы побеждать судьбу. Но я знаю людей, одного, по крайней мере, человека, который уже ушел из жизни. Он делал все наоборот. Он не спал ночью, ночью молился. Кушал поздно вечером, ночью точнее, один раз в день кушал. Когда все утром просыпались, он спать ложился. Этот человек жил по другим законам. Он делал все наоборот, потому что он был аскетом. И он жил против воли времени для того, чтобы стать сильнее этой воли. Этот человек смог это сделать. Пожалуйста, не надо быть такими нам с вами. Не пытайтесь жить, быть сильнее времени, оно вас задавит и сломает. Понимаете? То есть только монахи огромной воли могут так жить. Это даже простые монахи не под силу, даже простым людям не под силу. Поэтому все люди нормальные должны в гармонию с временем войти, а не наоборот в дисгармонию с ним. И тогда будет сила внутри. Это первая аскеза, которую надо сделать. А дальше идут следующие. Для мужчины делать себе задание маленькое и всегда его в жизни выполнять. Маленькое задание и всегда выполнять долго. Следующая аскеза. Я, допустим, курю меньше вот настолько, но всю жизнь теперь еще. Да?
Так, а вот дальше мы то есть как-то определять, ну, как бы, есть там и в семье, и на работе, и еще где-то, то есть просвет. Это как-то вот, ну, в мужском теле, как бы,
в мужском теле на работе важнее, да. Когда мужчина на работе укрепляется, он потом в отношении с женой укрепляется. Сразу он не сможет. Очень трудно мужчине общаться с женой правильно. Очень трудно. Это только очень сильный мужчина, очень аскетичный, святой, способен терпеть эмоции женщины. Вообще не обращать внимания. Остальные все будут мучиться от них, страдать и нервничать. Мужчина крепнет на работе, потом становится очень сильным. Он пришел усталый с работы, жена... Ну что ты там такой, пошла ему как бы эмоции. Он терпит нормально, все смогу, я клятву не нарушу. Значит, сильный человек. Она видит, что он терпит, думает, хороший муж, гулять не буду, буду с ним жить. Она испытывает, жена сначала испытывает мужа, потом делает вывод всегда. Нет, не в семье, конечно же, начинать надо. С работы. В семье невозможно сразу мужчине победить судьбу. Очень трудно. Сзади вот женщина. Последний ряд самый. Или мужчина, кто там уж, я уж не вижу. Да, уж простите меня, это уже не вижу. Но вижу, что человек руку поднимает.
Спасибо большое за ваши лекции. Действительно, слушаю недавно. Только на листе, конечно, глубоко работает, все применяю. У меня такой вопрос по поводу вот оскорбления личности. Вот если оскорбляют, например, ну, тебя, да, или там твоих родных, и люди не понимают, не отдают себе отчет, как правильно реагировать, вот как среагировать.
Вот если тебя оскорбляют, это хорошо.
Маму.
Маму не очень. Понимаете, давайте разберемся. Вот смотри, тебя оскорбляют, очень полезно. Вот тебя оскорбляют, очень полезно для твоего здоровья. Надо все переваривать, прощать. Это польза большая, что тебя оскорбляют. Это полезно. Если тебе твоих близких оскорбляют, не слушай эти оскорбления. Твоего старшего оскорбляют, яд. Вот близких оскорбляют, не слушай. Это нехорошо. Просто некультурно слушать, как, допустим, мама твоя оскорбляет твоего папу. Ну не слушай, это тебе не поможет в жизни. А вот если ты старшего оскорбления слушаешь, это яд, разрушающий всю твою судьбу. Потому что в отношениях с старшим и строится твоя судьба.
Это была ситуация на даче, на собрании приемно. И ну, как не слушать, понятно, что нельзя было слушать.
Просто... А не ходить на эти собрания. Будете потом мучиться все равно.
Вот, и второй вопрос. Вот вы говорили...
Оскорбили близких, надо молиться и мучиться после этого. При вас.
Спасибо.
А если старшего оскорбили, долго будете мучиться.
Спасибо. Вот, и еще вопрос. Вы говорили, что надо докапываться до мелочей. И вот у меня такое состояние, что в юности я могла это легко разобрать. Раз-раз-раз, принимала моментальное как-то интуитивное решение и действовала. А сейчас я либо... Ну, как бы подлаживаюсь, да, пропускаю эти моменты. А если докапываюсь, понимаю, что должна действовать, и иногда...
Ну, вам наставника не хватает?
Да. Ну, у меня, понимаете, как, батюшек много было, наставников много было.
Нет, не так не бывает. Бывает только один. Много не бывает.
Случалось, да.
Много не бывает. Бывает только один. А когда один в сердце начал жить, тогда много появляется. И они все остаются в сердце всегда. Но если было много, и никто не остался, ни одного не было.
Много найти. Хотя Господь идет.
Не потому, что не можете найти, не потому, что нет, а потому, что вы не готовы.
А вот если так складывается судьба, что в пути не получается, то есть по судьбе там, надо идти вместе, вот что делать?
Человек оскорбляет других, и вам надо с ним вместе идти.
Он не оскорбляет, может быть я буду, может быть, были какие-то признаки, нехорошие. Я стараюсь, как женщина, побеждать через веру,
Если рядом с вами близкий человек злится на других людей, оскорбляет, прощайте ему. Но никогда не принимайте эту позицию. Даже если он прав 1000 раз, никогда не принимайте эту позицию. Не надо никогда Богом становиться, понимаете? Мы, если начинаем судить других людей, то Бог с нами точно так же потом начнет поступать. Он нас будет мучить потом. Понимаете? Не будет милости. Человека надо наказать, вот, допустим, ребенок, надо наказать, накажи. Если не в твоей компетенции, допустим, человек плохо поступил, но ты не можешь его наказывать, ну что тогда тебе с ним делать? Ну скажи ему правду, что он так поступил, по-доброму, и все. Но если ты судить его начинаешь, вот я бы лучше поступил, хорошо, посмотрим. Вот у Бога такой ответ, посмотрим. Я знаю один случай. Этот случай произошел в моей жизни. Я осудил человека серьезно, своего знакомого, за плохой поступок. Потом сам влетел в эту же ситуацию. Мне было крайне сложно сделать правильное решение. Крайне сложно. И тогда я заткнулся. Я перестал его обсуждать сразу же, понимаете, после того, как влетел. И после этого мне пришло вот это понимание. Называется, за что боролся, на то и напоролся, понимаете. Я такой-сякой. Посмотрим. Если ты начал людей судить, клеймить их за их поступки, посмотрим, значит. Посмотрим, когда ты сам влетишь в это. А влетишь обязательно. Потому что если ты такой крутой, Бог обязательно тебе покажет правду. Поэтому просто помоги, если можешь, накажи, если твоя в этом воля, компетенция. И прости этого человека, если можешь. А если нет, держись подальше.
То есть перед свадьбой лучше разглядеть какие-то недостатки, и приладиться, выяснить, как вы собираетесь жить, и либо принимать положительное решение, либо отрицательное.
Близкий человек всегда ругается на кого-то, такое бывает. Ничего страшного, не обращайте внимания просто. Не наше это дело. Мы становимся виноватыми, когда мы это нашим делом считаем. Кто-то ругается на кого-то, пусть ругаются, это их дела. Это они себе такую жизнь хотят делать сами. И пусть делают, это их воля. Не надо входить в это, или вы становитесь антагонистом, не ругаться ни на кого. Он не может. Ругаться, человек ругается, означает ему больно, и он плачет. Когда люди ругаются, это такой вид слез. Злой слез, злые слезы называются. Самые лучшие слезы — это направленные на себя слезы. Вот женщина, допустим, плачет, мужчина подходит к мужу, говорит, что плачешь? Она говорит, да я дура, не могу правильно жить с тобой. И поэтому ты постоянно грубо себя ведешь. Это из-за меня, потому что я дура. И он говорит, да, но я буду стараться не грубо себя вести, не плачь. Он понимает сразу причину слез, потому что она на себя их направила. Второй вариант. Муж подходит, она ему говорит, он подходит, он говорит, что плачешь? Он говорит, потому что ты грубый, поэтому я плачу. Никогда он не примет эти слезы. Никогда он не станет лучше, а только еще больше нахамит. Услышали, женщины? Запомните, когда человек ругается на кого-то по-злому, Это тоже слезы неправильные. Никому они не помогут. Да его боль просто. Но боль неправильная, непереваренная. Никому это не поможет, а только всем навредит. Поэтому или молчи, или прости и помоги, или просто плачь по-доброму за этого человека, а не по-злому.
Спасибо.
Ну хорошо. Вот. Да? Да? Вот кто вот там махал, да?
Добрый вечер, Олег.
Рад вас видеть, да.
Спасибо.
Спасибо большое, спасибо большое.
На самом деле так. Я хотел вот такой вопрос задать. Да. Как вы относитесь к такой религии, как буддизм, то есть науке о сознании? Ваше мнение. Можете ответить на это?
Страшный вопрос. Страшный вопрос.
Почему?
На который я никогда не буду отвечать, никогда в своей жизни.
А что, вы плохо относитесь к буддизму?
Я плохо отношусь к таким вопросам. А это мнение будет означать, что я занял позицию Бога. Никогда человек прилюдно не должен обсуждать другую веру, раз, другого человека, два. Это очень плохой стиль поведения. Даже если, допустим, я не говорю про буддизм, а просто, допустим, вера неправильная. Такое может быть. Не надо прилюдно ее обсуждать. Это признак очень плохого стиля. Это значит, что человек Богом себя начал считать. А вдруг ты ошибаешься? А вдруг эта вера правильная? Где у тебя точно? Ты точно знаешь?
Но вы интересовались этим вопросом?
Конечно.
Спасибо.
У меня есть ответ мой, но я не буду вам его говорить. Потому что это оскорбительно. Обсуждать человека и веру другую в присутствии других людей.
Положительно или отрицательно?
Следующий вопрос. Ваш вопрос. Я очень глубоким уважением отношусь ко всем духовным традициям, особенно к тем, которые имеют священные писания, имеют глубокие традиции духовные, имеют святых людей. Это признак того, что там Бог там есть. Я их очень всех уважаю и преклоняюсь перед ними, перед всеми такими традициями духовными. Может, и не найдете в себе силы.
А если очень хочется?
Вам надо увидеть любовь. Ходите в храмы, и вот если вы увидите глаза искренне верующего человека, который никогда Богу не изменяет, у вас сердце станет хорошо в этот момент. Потому что проблема только одна. Вы осквернили свою судьбу, увидя это. Осквернили свою судьбу, осквернили чистоту вашей жизни, чистоту вашей любви. Понимаете? Ну, как бы это не то, что какой-то человек виноват. Это так ваша судьба, ваша жизнь, прошлое на вас подействовало. Вы сейчас настоящую цену измены почувствовали в своем сердце, что нельзя так жить, вы поняли это. Ну, то есть вы получили наказание за то, что было когда-то в вашей жизни. Но это ведь ничего не меняет, понимаете? Единственное, что вам поможет сейчас, это видение чистоты. Если вы где-то в храмах, в монастырях, где-то в духовных местах увидите настоящую верность людей, как они Богу служат, как они никогда не изменяют, у вас так хорошо на сердце станет. Запомните, вам нужна просто чистота сейчас. Вам не нужно ни прощения, ничего. Знаете, человек прощает, когда он чистоту обретает в своем сердце. Невозможно грязь сделать белой. Грязь, она всегда черная. Но от нее можно отвлечься от грязи. Вы сейчас, глядя на нее, хотите ее белой сделать. Это невозможно. Она всегда будет грязной, грязь. Но от нее надо отвлечься, и тогда она не будет грязной для вас. Вы поймете, что это не вам измена была, не вам, а ему самому, этому человеку. Он сам себе изменил, понимаете? А вашу жизнь, вашей жизни и вашей верности изменить невозможно. Потому что человек, когда верит в другого человека, это означает, что он на Бога в нем опирается. А если Бог ушел из жизни человека, это не значит, что нам не на кого опираться. Это значит, что Бог даст того, на кого можно опираться. Или вернет со сердца этого человека, если он раскается. Но когда даже вы живете с человеком, который изменил вам, вы не должны в это время о нем думать. Думайте о том, что чисто, и тогда вам станет легче. А когда человек раскаиваться сам начнет, тогда можно и о нем начать думать. И тогда у вас все наладится в жизни, понимаете? Когда вы о нем перестанете думать, а будете думать о том, что чисто, этот человек получит свое наказание в этот момент. Потому что воистину тот человек, который не падает под напором предательства, не падает, а находит тех, кто не предает, такой человек также и предателя воспитывает в этот момент. Потому что он увидит, предатель всегда... всегда чувствует себя комфортно, когда увидит, что его предательство с ног кого-то сшибло. А если вас с ног не сшибает, вы чистой остаетесь и верной в своем сердце после этого предательства, он начнет от этого меняться в лучшую сторону, такой человек. Но не вашими проклятиями, не вашими проклятиями. Станьте сильнее, и все будет хорошо. Крепче носите жизнь. У нас почти времени осталось, мои хорошие. Давайте уже, может быть, мы будем желать всем счастья. Мне уже принесли время, видите, это время, как действует. Я так рад вас видеть. Некоторые приходят, садятся на те же самые места. Это мы с вами вот всегда вот вместе. Я вас вспоминаю опять, как в прошлый раз вы были там же, сидели. Спасибо вам большое за вашу любовь. Спасибо. Очень благодарен. Сейчас у нас мы немножко потренируемся. Вот то, что мы говорили с вами. Сначала отвлечься от проблемы, потом вторая стадия принятия, что время так действует. Третья стадия – успокоение в сердце, принятие, что это моя судьба. Давайте будем сейчас тренироваться. То есть мы все сели прямо. Сейчас будет звучать молитва. Я включаю православную молитву. Знаете почему? Потому что здесь такая культура в этой стране. Православная культура с большим, огромным просто багажом исторической, глубокой, духовной памяти. Понимаете? И это мое уважение вот тому, что здесь было в течение тысячи лет на этой земле. Мое уважение такое. Сейчас... слушаем православный хор, настраиваемся на молитву и повторяем: «Я желаю всем счастья». Ну вот в таком же настроении вы потом дома молитву можете повторять. Надо сильно слушать тех, кто молится, повторять так же, как они, и наблюдать за своим сердцем, смотреть, что меняется. Сначала вы просто слушаете их. И пытайтесь, как они, повторять. Не думайте, там счастье вы желаете, несчастье. Просто слушайте. И когда звук произносит человеку, это время слушая кого-то, у нее включается разум в это время, а он из звука рождается разум. Потом дальше на второй стадии вы начнете опираться на этот звук и повторять, уже чувствовать, что у вас как бы, вы повторяете, я желаю всем счастья, вот в этом настроении у вас что-то там уже появилось в сердце. Когда в сердце раскроется, вы почувствуете вот силу внутри, вот тогда вы уже, я желаю всем счастья, то, что у меня там есть, уже начинать. Но при этом, опять же, в этом общей атмосфере молитвы, которая будет звучать.
Я желаю